Раз, два, три, четыре, пять. Да, друзья, здравствуйте. Мы с вами в прямом эфире. Я заранее извиняюсь, если будет там где-то подвисать, но я к сожалению, ничего не могу сделать. Теперь что еще сказать? Учитывая, что последние разы какое-то количество там неадекватов подходит на наши стримы, и я поставил заглушку, как вот тут советовали ребята, я поставил такую заглушку, что комментарии могут оставлять только подписчики. Да? Вот, поэтому... Да, мало того, если кто-то подпишется специально, чтобы гадость какую-то написать, там еще 10 минут задержки есть. Или там, по-моему, 10 минут. В общем, это не для того, чтобы увеличить количество подписчиков. Я двумя руками за увеличение количества подписчиков, я просто... Не люблю, чтобы тут гадости писали, всякие уроды. Так, ну что у нас? Давайте посмотрим. Нас не слышно. Так, светлый образ, это я. Здравствуйте, есть ли возможность? Да, ну давайте так, значит, мы начнем вот с чего. Так много событий в нынешнем мире. Все бурлит. И я подумал, ну вот, может быть, такая тема действительно, вот, что у нас тут со всеми происходит. Я сейчас попробую одеть наушнички и посмотреть, как принимается наш стрим. Ага, вот он тут идет. Я вижу, что картинка подвисает, но звук вроде нормально идет, да? Так. Ага. Вроде и народ подходит. Ну, давайте я тогда пойду. Американский такой консенсус на всю голову. Можно во многом быть несогласным во внутриамериканской политике, пишет Тамара про него. Но освещение трагедии в Израиле он ведет грамотно. Даже он сказал, что Байден отреагировал адекватнее Трампа. Ну, что вам сказать? Удивительным образом, знаете, иногда переплетаются самые, казалось бы, несовместимые вещи. Вот, например, этот Бен Шапиро как-то гневно обвинял американских евреев в том, что они плохие евреи, потому что американские евреи 75% голосовали за Хиллари, а сейчас вот за, значит, Байдена. Я думаю, что не столько даже вот конкретно за человека, но сколько за как бы либеральную политику, и уж во всяком случае против вот такого открытого пола. Всегда обвиняли евреев в том, что они нелояльны тем странам, народам, правительствам, вот где они живут. Ну, то есть, допустим, живет еврей там в Советском Союзе. Для него Израиль важнее, чем Советский Союз. Живет еврей в Америке. Для него, значит, там Америка на втором месте, может быть, на десятом, а на первом месте у него Израиль. Понимаете? И вот в этом они все время обвиняют евреев. Нелояльность к тем странам, где они проживают. И вот этот Бен Шапиро... Значит, вот он, значит, громогласно, гневно, там он обвиняет вот евреев в том, что Трамп для Израиля все делает. Ну, до абсолютно антисемитских таких тезисов. Поэтому странный мир, понимаете. Потом, ну, хорошо, ну, какой-то есть там Бен Шапиро, хрен бы с ним так между нами. Здравствуйте, Михаил Петрович. Израиль. Вопрос. А не предполагаете вы, что Израиль повел себя как-то неадекватно в этой войне? Подписана масса соглашений о мире на высоком уровне, а мира нет. Действительно, соглашения подписаны, а мира нет. Пусть придут и убивают, пусть, значит, там, да, безоружных людей, пусть там режут младенчиков, пусть вот, ну, заложников забирают. Ну, столько соглашений подписано, понимаете, ну, чего теперь... Воевать-то. Ну, что воевать, когда столько соглашений подписано? Неадекватно получается. Понимаете? Неадекватно. Значит, на территории Израиля, за забором, да, разделяющим Израиль и сектор Газа, значит, нашли 1500 трупов джихадистов, вот этих вот игиловцев, там, хамасовцев, которые пришли в Израиль. 1500, вот их там убили. Может, не надо было их убивать? Ну, что же это, столько соглашений подписано, а их взяли и убили, блин. Действительно, неадекватно получается, правильно? Так, хорошего стрима, Михаил Петрович. Привет из Пензы. Нет, там, безусловно, очень много есть всякого неадеквата, связанного вообще со всей этой историей, начиная там с первых дней существования Израиля. Это просто там... Неадекват там идет в основном от тех, кто все это завязал на высоком уровне. То есть там и Великобритания, и Организация Объединенных Наций, и те же Соединенные Штаты, и там и европейцы. Ну там очень много всякого неадеквата, но очень много. Понимаете, безусловно, и непосредственно соприкасающиеся стороны в виде Израиля, в виде палестинцев и так далее, тоже не, ну как бы, да, вот, одни больше, другие меньше, но тоже не все сделали для дела мира, так сформулируем. Вот, но они там просто уже как бы на войне в окопах сидят, от них трудно ожидать, что они как бы дело мира вот так кошерно-кошерно будут делать, как будто они в Швейцарии там на горнолыжном курорте, понимаете? А мира нет, как вы говорите, да, мира нет, подписать подписали. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Привет из Пензы. Вот, друзья, из Пензы это хорошо. Это как-то даже с утра бодрит. Взаимно. Значит, Пензе наши алаверды. Я против террора, но то, что творит Израиль, ничем не лучше. Ну нет, конечно, лучше. Ну, конечно, лучше. Вот смотрите. Значит, вы видите, вот погиб ребенок. Женщина погибла. Беременная женщина погибла. Понимаете, да? Вот. Но есть две очень большие разницы. Она погибла, или там ребенок погиб, потому что пришла мразь, которую надо уничтожать, и просто застрелила, потому что эта мразь живет тем, что убивает. И смысл жизни этой мрази в том, чтобы убивать. И совсем другое дело, что когда наносили удар по этой мрази, а эта мразь вокруг себя держит и беременных, и заложников, и своих, и чужих, и так далее, чтобы, первое, по этой мрази не стреляли, и второе, чтобы, когда погибнет мирный человек, кричать, посмотрите на этих негодяев. Вот то, что вы сейчас делаете. Это же вы сейчас делаете то, что они хотят от вас. Они же ради этого все делают. А вы говорите, как бы они, получается, и те террористы, и эти террористы. Нет. Нет. Одни защищаются от террора, и действительно там получаются жертвы, которые сознательно создаются. Вы посмотрите, что сейчас произошло. Значит, Израиль сказал, листовки разбросал там и так далее, и так далее, что вот ребята, уходите, там они с картой, такая, значит, листовочка с картой. И там написано, вот за эту линию уходите из Северной Газы туда на юг. Там где-то живет там, ну, говорят, что 1 100 000 человек. Хотя точно население Газы... Никто не знает. Я слышал оценки от 1 800 000 до там 2,2 и 2,5. Вот, понимаете, да? 1 800 нижняя и 2,5 верхняя. То есть там никто не знает. Ну вот говорят, 1 100 000 человек там живет. Им говорят, ребята, уходите. И написали, куда уходить. Вот туда уходить. Вот за эту линию уходить. Значит, Хамас говорит, не уходим. Хамас говорит мирным жителям, не уходим. То есть, слава богу, они не поставили заградотряды. Так вроде бы никто не говорит, что они поставили. Может, и поставили. Я не вижу, чтобы они поставили заградотряды, пока нет сообщений, чтобы их там удержать. Но, во всяком случае, они говорят, не уходим. Знаете, как интересно. Вот, поэтому я бы сказать, вы в данном случае вот с этим... тезисом, вы буквально рупор этих людей, по факту, да, то есть они специально это делают, чтобы вы вот так реагировали, чтобы они снова спрятались за заложниками и стреляли из-за их спины, и никто бы не мог им ответить. Ну, конечно, ради этого они, так сказать, все это и делают. Отличного стрима, привет из Берлина. Окей, guten morgen, как бы, по-нашему-то. Так, ну, у нас тут точно. Ну, могу сказать, guten Abend, мне все равно там, у вас, наверное, вечерок уже. Так, вас не слышно, говорят. Как не слышно? А, это, наверное, поначалу не было слышно. Сейчас-то слышно же? Да, сейчас слышно? Ну, наверное, слышно. Так. Так, ну сейчас я уточню, куда я по своей. Нет, у меня на картинке есть звук, да. Война в Израиле будет затяжной, и каковы должны быть ее итоги, на ваш взгляд? Ну, война в Израиле не может быть затяжной. Вся эта история затяжная уже 75 лет продолжается. Да, вот 75 лет, когда это было в мае 48-го года. Вот, по-моему, 14 мая, по-моему, да, я сейчас не помню. 14 мая была провозглашена независимость Израиля, создание Израиля. Вот с 14 мая идет война. На самом деле война началась раньше. Дело в том, что о создании двух государств, да, еврейского и арабского, на территории Палестины было заявлено в резолюции ООН в ноябре 47-го. 47-го была резолюция о создании, о прекращении британского мандата и создании двух этих государств. И вот начиная уже где-нибудь с января 48-го до мая, когда официально провозгласили, арабские страны сразу сказали, что они не признают, и это даже и до голосования еще говорили. Но тем не менее, вот, зная это все, значит, проголосовали, и где-то уже с мая 48-го года, с января 48-го до мая, там уже погибло 2000 еврейских поселенцев, которые там были. Уже шла война полномасштабная. 2000 человек уже погибли. Из 6000, которые погибли вообще за всю войну 48-го года, значит, 2000 погибли до объявления независимости официальной, потом еще 2000 погибли после, и потом было замирение на несколько месяцев, и потом осенью продлилось, и еще 2000 погибли, там 6 с лишним тысяч человек погибли. И там не скажешь, там они военные, гражданские, там не было официальной армии никакой, вот просто поселенцы брали там ружье, и вот с чем было, понимаете? Поэтому все это продолжается, вот считайте, с первых дней 48-го года. Вот сейчас уже будет 76 лет, через пару месяцев. Тернополь здесь. Вот и светлый образ в темные времена. Ну, да, можем считать, что темные времена символизируются черненькой рубашечкой. Вот. Что у нас там? Тернополь, как всегда, у нас на связи. Светлый образ. Здравствуйте, МП. Зай Гизунд, в смысле, будем здоровы. Так, подскажите, есть ли возможность лишать мандатов или что-то такое в Палате представителей? Да. Действительно ли ислам... Это первый вопрос. Можно, да, можно. Но это республиканская партия. Ну, я сейчас думаю, сама ли партия должна его лишить, или сразу весь, сразу вся палата, я сейчас не скажу точно, но можно, да, можно лишить мандат. Действительно ли ислам возник религия, отрицающая иудаизм и борющаяся с ним? Ну нет, конечно. Пророк Магомед, он жил вот там, на Аравийском полуострове, и в то время там было много людей, исповедующих иудаизм, там было много людей, исповедующих христианство. И вот так же, как, например, христиане считают, что они поднялись над иудаизмом, да, то есть они как бы, вот иудаизм себя не оправдал, пришел Иисус и создал, вот, да, и вот возникло это христианство, как бы следующий уровень. Вот, то есть христианство же принимает Ветхий Завет, да, но вот появился Новый Завет, там какие-то новые идеи, там Троица, там Бог знает что, вот у них своя какая-то религия. А ислам возник еще через там, сколько там, лет 700-800, там, да, после христианства, после Иисуса. И пророк Магомед, он был достаточно хорошо знаком и с иудаизмом, и с христианством. И вот те мысли, которые к нему в голову приходили, отталкивались и от того, и от другого. Ну, например, ну, скажем, вот Иисус, да, это пророк. Они не говорят, что это был Бог или там Сын Божий, нет. Но он пророк, вот этот пророк Иса. Иса, Иисус, вот он Иса. То есть оно включило в себя многое. Переработало, включило, переосмыслило, создало что-то такое локально, очень осмысленная вот для тех мест, там, где они жили, для тех условий, где они жили, и так далее, и так далее. И оно получило распространение. Кроме того, ислам, как вам сказать, это же вопрос не только того, что там в сурах ислама, в сурах Корана. Дело в том, как ты это интерпретируешь. Вот, например, когда возникло христианство, да, и вот, ну, чуть попозже, когда уже там появились, да, вот, Евангелия, когда все это, так сказать, сформировалось и распространилось, и стало таким доминирующим и так далее, оно не было изначально каким-то злобным таким вот прямо. Вот. А потом мы допрыгались до крестовых походов, мы допрыгались до индульгенции, которые они там продавали, допрыгались до сжигания инакомыслящих на кострах там, и так далее, и так далее. При этом же Евангелии же не менялись. Вот они как были там четыре, да, канонизированных, вот они так и оставались. Менялась интерпретация, трактовка менялась. То же самое происходило с исламом. То есть, когда ислам возник, по первости, он был таким очень открытым и, как сказать, все цвело, процветало. Понимаете, искусство, культура и так далее. Та версия ислама, которую, вот, может быть, мы уже с ней столкнулись, она более, как сказать, жесткая такая, да, она не поощряет креатив вот такой, да, вот и там кто-то сказал, ты вот, значит, там как бы, да, говоришь, да, спасибо, учитель, там и что-то такое. Нет такого, чтобы там оспорить, нет такого. Ислам современный пришел в такое состояние, что он не поощряет какую-то динамику, развитие, бурный рост, что-то такое, вот, оно где-то осталось там в прошлом, понимаете, во времена Ибн Сины, вот где-то там осталось. Поэтому дело не в исламе, как в исламе, дело в людях, которые интерпретируют иудаизм, интерпретируют, ну, в смысле, интерпретируют Ветхие Заветы, Новые Заветы, Коран, Талмуд и все такое, дело в интерпретации. Вот, собственно, и все. Поэтому ислам, как ислам, он не больше, чем вы из него вытащите, понимаете, вот и все. Безусловно, если мы посмотрим на тот ислам, который был, ну, скажем так, не то что ислам, но, скажем, отношение, да, мусульман к народам, к другим верованиям, они были гораздо толерантнее, чем, допустим, там, скажем, христиане в Европе, которые просто убивали, сжигали, резали и так далее в разные моменты развития. Но как бы идея того, что ислам выше, она присутствует. То есть, скажем, если ты там христианин, вот люди книги, да, значит, вот ты христианин, ты там иудей, значит, ты второго сорта человек. Это как бы по определению так. Ну, то есть, тебя не убивают, тебя не трогают, но ты должен знать свое место. В той мере, в которой ты селение мусульман, если вы знаете. Но когда он создался, вот первая декларация о провозглашении там независимости Израиля и так далее, она говорит, что арабы, там, евреи, там, все, кто живет на нашей территории, все, кто живет в Израиле, там, они равны в правах и так далее, и так далее. И, то есть, арабы имели паспорт и абсолютно все права израильские, которые имели евреи там. В сравнении с тем, как, например, если вы посмотрите, как жили к этому моменту евреи там Ирака или Йемена или Сирии там, и так далее, в каком они были неравноправном положении. Это, безусловно, заложено. Заложено, да. Ну, хорошо. Но это редко выливалось в кровопролитие. Потому что христиане и евреи, которые там жили, иудеи, они как бы принимали правила игры и так тихонечко себе сидели. И это было намного лучше, чем когда вырезают в Европе. Знаете, из Европы очень многие же во времена вот этих гонений там средневековых, да, когда сжигали, когда убивали, резали. Многие ушли из Европы в Османскую империю, вот в те территории, которые контролировались Османской империей. Евреи уходили оттуда. Османская империя, ну, в целом приветствовала, да? То есть, как бы. То есть, и такие моменты тоже были. Ислам сам по себе, вот, просто некое учение, которое можно использовать для одного или для другого. Что теперь? Так. Действительно ли ислам возник как религия, отрицающая иудаизм, борющаяся с ним? Не то, что отрицающая, как бы впитывающая в себя и идущая дальше, как бы идея была такая. Мусульмане построили свой храм, вот эту мечеть Аль-Акса построили на месте иудейского храма не потому, что хотели унизить евреев, я так понимаю. Они хотели, они себя ощущали продолжателями. Это их храм. Разрушенный храм, это их храм. Они заново восстановили разрушенный храм. Который их храм. Иерусалим, ну там есть иерархия святынь там в исламе. Иерусалим святыня для мусульман. И храм, так же как для евреев. Ну для евреев может быть больше, там у мусульман есть еще Мекка, там, да, еще какие-то святые места. Ну вот. Как бы Иерусалим, он святой и для евреев, и для мусульман, и для христиан. Вот место такое. Мое понимание, безусловно, я не претендую на тонкое знание темы, но я как человек, который как бы давно вокруг этого, где-то там вот, и с разными людьми разговаривал, кое-что почитывал, там это историю религии как-то немножко изучал. Вот такого плана. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Прокомментируйте хаос в палате представителей. Чем закончится, на ваш взгляд? Да, там вообще хренотень редкостная. Значит, все было бы ничего, если бы не подвисший бюджет, который на 45 дней утвердили, а из них, наверное, дней, я не знаю, 15, наверное, уже прошли, там, может быть, 12. То есть, вот как бы, да, время идет. А палата представителей не может не то что голосовать и обсуждать, ничего не может. Поэтому там пройдет еще, там, не знаю, там месяц с копеечкой, и мы вообще останемся непонятно где. Первое. Второе, значит, у них нет явного лидера в палате представителей, среди, так сказать, тех, кто там есть. В принципе, в теории вопроса, председательствующий не обязан быть членом палаты представителей. Это может быть совершенно человек со стороны. То есть, скажем, если бы в республиканской партии был, а может он и есть, какой-то человек, который может, так сказать, всех вокруг себя объединить, то такого человека надо было бы поставить. И я думаю, что сейчас идет какой-то лихорадочный поиск этого всего. Но проблема в том, что есть два десятка, как бы сказать, беспредельщиков. То есть, там есть, которые в законе, они, может быть, и правые очень такие, но все-таки в законе, то есть, они дисциплину соблюдают партийную. А есть два десятка беспредельщиков, которые сами по себе. Из этих двух десятков, человек там, вот эти восемь, которые голосовали за устранение Кевина Маккарти, просто отмороженные на всю балду. Ну, то есть, из вот этих вот, ну, как бы, из беспредельщиков, там половина просто отмороженные, с которыми договориться нельзя никак. Это такой Хамас, вот внутри республиканской партии. Это такой Хамас. Либо ты капитулируешь, да, значит, либо тогда вот будешь лапу сосать. Да? Либо ты так капитулируешь, либо ты сяк капитулируешь. Они на компромиссы не идут. Они идут только на своих условиях. Понимаете? Поэтому, конечно, я думаю, начальство республиканское должно было бы этих людей лишить финансирования, чтобы они в следующий раз не могли бы баллотироваться и так далее, и так далее. Потому что беспредельщики, они всю партию убивают. Вы видите, что сейчас происходит. Поэтому, значит, там было два человека. Ну, был третий, но так. Два основных человека. Один из них такой Джим Джордан, который является председателем там одного из комитетов в Палате представителей. Он такой трампист, ну они там все трамписты, второй тоже трампист такой завзятый, Скалис его фамилия, но этот просто из отмороженных, запредельно отмороженных. Я вам пример приведу, вот про этого Джима Джордана. Значит, президент Байден, комментируя безумие вот того, что происходит сейчас с запретами на аборты, приводит пример. И говорит, что вот в штате Огайо, депутатом, представителем, одним из представителей которого является вот этот вот Джордан, что в штате Огайо девочка 10-летняя была изнасилована, забеременела. Но, значит, сделать аборт нельзя. Да, вот они приняли такие законы, значит, нельзя аборт делать. Родители ее повезли там в какой-то другой штат, где можно сделать, там ей сделали аборт и так далее. И вот Байден приводит эту историю как пример того, что какое безумие они творят. Значит, что делает Джордан? Он пишет у себя в Твиттере, что, значит, это фейк, и что Байден лжет, и так далее, и так далее. Дальше выясняется, что это правда. Что действительно все так и есть. И вот я смотрю кадры, вы тоже можете где-нибудь, я не знаю, там нагуглить, если хотите. Значит, корреспондент там в коридоре, его останавливает Джордан и говорит, скажите, говорит, а почему вы убрали свой твит про эту девочку? Он говорит, ну, поскольку выяснилось, что действительно это имело место, я убрал. Тот ему говорит, скажите, а вы не считаете, что было бы правильно извиниться перед девочкой, перед ее родителями? Это все-таки травма какая и все. И он говорит, пусть Байден извиняется, говорит он. Это же он использовал эту историю. Тот ему говорит, ну хорошо, говорит он. А вот как лично вы относитесь к тому... А, нет, не как относитесь. Сказал, вот лично вы считаете, что девочка должна была выносить этого ребенка, десятилетняя? Вы считаете, что надо было выносить? Он говорит, это вообще не ко мне вопрос, говорит он. Это у нас законодатели в штате Охайо, они законы принимают, вот они пусть и решают. То есть, да, то есть вы видите, какая патологическая мразь этот Джордан. Я не буду там стесняться в выражении, это патологическая мразь. И вот, смотрите, что дальше происходит. Значит, собираются республиканские законодатели в палате представителей, которые должны определиться с кандидатом. У них два человека, Скалис, который правый, но все-таки поприличней, все-таки поприличней. Вот. И вот этот Джордан, который просто отморозок такой, ну, категорический. И вот они голосуют. Значит, Скалис получает 113 голосов, а этот, ну, я не помню, там, 98, там, допустим. Я просто, чтобы вы понимали соотношение. То есть, с небольшим преимуществом, значит, побеждает этот Скалис. Но я хочу обратить ваше внимание, что почти половина законодателей, республиканцев, голосуют за патологическую мразь. Вот чтобы вы понимали соотношение. Теперь, значит, дальше Скалис, который вроде бы там победил, и тот его поддерживает, тот, который, значит, этот Джордан говорит, я его поддерживаю кандидатуру, ну, человек партийный. Вот, все. И дальше получается, что есть еще два десятка человек, которые не хотят голосовать за Скалиса. Причем другого нет, нет третьего. Не то, что они хотят там еще что-то. Нет, ну просто не за кого голосовать. Они говорят, хрен с ним, пусть никого не будет, но не он. Скалис вчера, значит, в среду они Скалиса, значит, выбрали одного из двух. В четверг вчера, значит, видя, что он не может получить достаточно голосов, он их собирал вместе, он их собирал по отдельности. Они встречались там в зале заседания, у него в кабинете. Нету достаточного количества голосов, чтобы его поддержали. Он говорит, я свою кандидатуру снимаю, сказал он вчера. И вот сегодня пятница, сегодня мы приходим к тому, что неделя прошла. В прошлую пятницу голосовали, значит, за дверь проголосовали в беспрецедентном случае, когда никогда в жизни такого не было, чтобы из палаты представителей, значит, председательствующего вот так вот выкинули. Такого не было в истории Соединенных Штатов. Но вот он первый. И, значит, и дальше... И мы вернулись назад в прошлую пятницу. Вот неделя прошла, ничего такого нету. И кандидатов нету, и чего делать непонятно. И вообще, говорят, может быть, снова этого Маккарти позвать. Он говорит, Маккарти говорит, не-не-не, ребята, я не участвую, вы про меня забудьте. Я тут так посижу тихонечко, вот буду пока, так сказать, при своих. И вот, значит, такая интересная ситуация. Чем закончится, на ваш взгляд? Ну, закончится тем, что кого-то выберут. Ну, там же есть подковерные дела, понимаете? Вот эти, которые сильно принципиальные, их тоже можно чем-нибудь там убедить, знаете? И компроматец какой-нибудь на них есть, и можно шантажировать их, так сказать, тем, что на этом их политическая карьера закончится и так далее, и так далее. Они хоть и принципиальные, но тоже мразь. Понимаете, да? То есть это люди такие не как сказать, посмотрим. А этот вот господин, фамилия вылетел, который, значит, выкинул, который поставил на... Гаец его зовут, да, Гаец. Который поставил на голосование вотум недоверия, значит, Маккарти. Он сказал, да, ему говорят, ну вот вы понимаете, что ваша политическая карьера там закончилась. Он говорит, я считаю, он говорит, что если, что поскольку мне удалось выкинуть вот этого вот Маккарти, то моя политическая карьера очень успешная. Если она даже закончится в этот момент, я считаю, что это большой успех. Понимаете? Вот. Так, просто чтобы вы Понимаете, я же назвал вот наш сюжет, посмотрите, как хрупок наш мир. Один дегенерат. Да, обезьяна с бомбой, понимаете, с гранатой. Бах, и взрывает целую страну, которая называется Соединенные Штаты Америки. Один дегенерат. Так что, ладно, идем дальше. Не совсем, конечно, взрывает, но так. А вы лично сталкивались с антисемитизмом США по отношению к вам? Только в виде комментариев от наших соотечественников. Вот. Но к нашим соотечественникам я давно привык. Нет, от американцев нет. Нет, никогда. Не только от американцев, но вообще вот так, чтобы мне вот тут вот так как-то так вот сказали что-то, я... Нет. Никогда. Вообще, надо сказать, что в Соединенных Штатах антипатии такие групповые обычно не выплескиваются на индивидуального человека. Ну, например, где-то я был там на тренинге на одном, и там рядом со мной сидел мужичок такой, палестинец, прямо оттуда, палестинец, и такой по-своему симпатичный. Вообще, надо сказать, что арабы, особенно палестинские, египетские, иорданские, они вот нам, ну скажем, ну нам, не знаю, как, нам как россиянам я не уверен, но нам как вот евреям очень близки, они похожи на нас, они такие же. Ну, может быть, с небольшой разницей там или что-то, но это наш типаж, понимаете, это абсолютно наш типаж. И по походочке, и по тому, как он смотрит, понимаете, там очень-очень похожие, близкие нам генетические люди. И вот, значит, ну он в Америке, значит, он, собственно, такой относительно беззлобный. И все такое. И мы с ним так, ну, прямо чуть ли не обнимались до тех пор, пока он... Это давно было, лет 20 назад. Пока он не договорился до того, что вот... Вот эти маджахеды, а вот эти люди, которые взрывают себя в автобусах, там, ну как назвать правильно, вот, которые себя убивают с тем, чтобы унести там жизнь там, еще какого-то количества людей. Вот, и он говорит, что они как бы, что это легитимное действие, потому что танков у них нет, ракет у них нет. Значит, и они как-то, значит, то есть это как-то оправдано, потому что это у них нет другого формата для протеста. Вот. И в этот момент у нас как бы черемуха вся закончилась с ним, но у меня нет к нему лично никакой ненависти там или что-то. Я абсолютно не принимаю, так сказать, это рассуждение, да, которое у него там в голове сидит. Но лично к нему я ничего и никак. И он ко мне лично там тоже ничего и никак. Понимаете? Конечно, если бы мы с ним, может быть, столкнулись где-нибудь в Израиле, то, может быть, мы бы были в более острых отношениях. Я не знаю. Но здесь вот в Америке, я не знаю. Я не вижу такого. Не сталкивался. Ну, наверное, если бы я пошел на какую-нибудь там демонстрацию в Сан-Франциско, там, где стоят там разделенные полицией люди, которые одни машут израильскими флагами, а другие палестинскими, они там, которые с палестинскими, они орут. У них, знаете, такая вот есть манера, если вы посмотрите где-нибудь в хронике и так далее, они всегда так очень истерично кричат. Женщины особенно, совершенно такие озверевшими лицами. Такие вот, как-то у них, я не знаю, может быть, это показное, может быть, это такое как бы специфически национальное, не могу сказать. Но, во всяком случае, вот они там кричат, орут, и бывает, что и потасовки бывают. Поэтому, если пойти куда-то, где потасовка, то, наверное, можно там схлопотать. Но я как-то... Я не видел, короче, ни со стороны никого. То есть, у меня учились люди, студенты были. Вы не представляете, какие у меня были обалденные две сестры из Сирии. Они, правда... Они христианки, правда, да. Вот. Красавицы, блондинки голубоглазые. Вы себе представить не можете, какие девки были классные. У меня была марокканка, лет 50, женщина, богиня вообще. Вы не видите, какой красоты женщина? Она такая черная вся, ну, в смысле, волосы такая черная, смоль, и голубые глаза такие яркие, потрясающие. Зубы, как вот, я не знаю, белоснежные. И такая вот, мы с ней там чуть не в обнимку ходили. Я не чувствовал, даже вот от людей, которые оттуда, да, у меня были... откуда еще бы. Боснийцы были, как родные мусульмане. Там, ну правда, ничего такого никогда. Лично никто слова не сказал. Я уж про американцев вообще не говорю. Завтра заявку на гринку буду заполнять. Удачи мне. Мазл тов, да, типа благословение такое. Здравствуй, дядь Миша. Как в целом Америка? Что с ценами, что с работой? Я могу сказать такую оксимороническую фразу. С работой, к сожалению, все очень хорошо. То есть они пытаются рынок труда подавить. Да, повышают interest rate, повышают, а с тем, чтобы увеличить безработицу, чтобы снизить прибыли компаний, чтобы они стали увольнять людей, а найм растет, значит, безработица исторически самая низкая там, за последние, бог знает, там 60 лет или там 70, и рабочие места создаются невероятными темпами, поразительно, просто поразительно, и не удается сбить инфляцию. Ну, то есть, они частично сбили, я ничего не хочу сказать, частично сбили. Вот это соглашение, мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией, который при посредничестве США должен был быть подписан вот буквально вот-вот-вот-вот. Из-за этого в основном-то и началась эта вот война Хамаса против Израиля, чтобы сорвать. Там предполагалось, по договору предполагалось, что Саудовская Аравия резко увеличивает добычу нефти. То есть снижается цена на нефть. Это удар по Ирану, это удар по Российской Федерации, и это удар по инфляции. Соединенным Штатам это нужно не только, чтобы досадить Ирану и Советскому Союзу, но нужно для снижения инфляции. Значительная часть инфляции – это стоимость горючего, рост стоимости горючего. Поэтому так. А как в целом? Вот так в целом. Приветствую из Баку. Здравствуйте, товарищ из Баку. Картинка подвисает, я знаю, местами. Она то у меня тоже, я же принимаю. Она то подвисает, то не подвисает. Ну, что я могу сделать? Не знаю. Так. Звук хороший, спасибо. Израиль, на горе, на связи. Хорошо. Некоторые скажут, такая, на горе, конечно, связь хорошая. Друзья, но это не гора. Это так, населенный пункт такой, на горе. Там, может, горы-то и нету никакой. Видите, как запутанно все. Добрый день. Как вы считаете, не будет ли участие в грин-карт лотереи негативно влиять на получение permanent resident status в Канаде? Нет, а с чего? Не, абсолютно. Абсолютно. Если бы вы имели американскую грин-карту, по-настоящему имели, это абсолютно не влияет на ваш статус иммигрантский в Канаде. Но если вы просто участвуете в лотерее, ну это как пописать сходить. Говорит, а что, а о чем он думал в этот момент? А что у него было в руках? Понимаете, были у него закрытые глаза или открытые? Как это повлияет, как это корреспондируется с иммиграционной политикой нашей страны? Нет, нет, такого нет. Так, что у нас тут? Привет. Что тут пишут-то? Ну-ка сейчас. Так. На Арии. Ага, тут уже без буквы Г идет. На Арии привет из Хайфы. Здравствуйте, Михаил. Тормозит стрим. Периодически зависает. Не хотите для хорошей скорости интернета купить Starlink? Я не уверен, что Starlink сделает лучше тот интернет, который у нас тут есть, честно. Да, нет уверенности никакой. Моя жена спросила недавно, почему в мире такая ненависть к евреям на протяжении многих веков? Что-то ей ответил, что знал. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Ну, изначально, как бы в христианском мире, это, ну как же, Христа убили. Вот, и как бы это все лежало там в основе и так далее, и так далее. Есть совершенно замечательный исторический документ, когда императрица, по-моему, Елизавета Петровна, вообще, казалось бы, немка, да, там, вот, в сущности, из лютеран, ну, такая уже она православная императрица, и вот ей там говорят, что письмо пишет, что надо бы для увеличения прибыли, оборота и прибыли на какой-то ярмарке там, значит, вот разрешить, чтобы евреи могли тоже приехать на ярмарку и в ней участвовать. И она пишет мне: от этих убийц Христовых никакой прибыли не надобно, говорит она, императрица. Поэтому вот так, да. Потом, понимаете, дело в том, что евреев, кроме нацистов и коммунистов, никто евреев никогда в истории не преследовал по генофонду, понимаете, преследовали всегда по вероисповеданию. Вот когда мы живем в СССР, допустим, в бывшем СССР, в нынешнем СССР, а пост-СССР, там евреев таких вот, которые, ну, там, ходят в синагогу с пейсами, там, и так далее, но, может, денег там осталось, там, чуть-чуть. А так, ну, я не знаю, там, 0.5%. В основном же, вот мы жили в СССР, там еврей, это не был верующий еврей, да, иудей, как бы, исповедующий иудаизм. Еврей был просто человек, у него в паспорте написано «еврей», вот и все. Поэтому вот нас, например, меня в СССР не преследовали, не дискриминировали по вероисповеданию. Меня дискриминировали генетически. Вот так же, как генетически, значит, дискриминировали немцы. И вообще уничтожали. А там же целая теория, они пытались какую-то теорию вывести там по каким-то, скажем, химическому составу крови, как евреев определять, по форме черепа, там эти угольнички придумывали, там измеряли, что-то такое. Целая наука у них была. Такая вот, как еврея выявить. И если ты на четверть еврей, да, тебя уже надо в лагерь там и в печку. На четверть. Поэтому Израиль сказал, если ты на четверть еврей, ты можешь приехать и жить в Израиль. Вот эта четверть, которую Гитлер установил как порог между жизнью и смертью, вот так же, значит, вот Израиль поставил этот порог, пожалуйста, если четверть, и тебе грозит опасность, приезжай к нам. Ты можешь жить в Израиле. И... Да, то есть как-то патологическая такая животная ненависть, она вот генетического такого плана. Вот она была у нацистов и в какие-то времена, не всегда, конечно, в какие-то времена вот у коммунистов. А дальше что? Да, так, на религиозной основе. Евреи, которые, так называемые выкресты, да, которые там переходили в православие, или, допустим, как папа Карла Маркса, лютеранство там принимал, да, то есть они уходили в христианство, уходили в, ну, там, какое-то, да, лютеранство, католицизм, там, православие и так далее, и так далее. Их не преследовали, на них не распространялась черта оседлости, хотя кое-какие меры временами тоже были, вот, так, чтобы, знаете, ну, что сказать, да, религиозно, с картинкой что-то надо делать. Мне лично окей, я слушаю. Народ будет периодически комментить про качество картинки. Но что я-то что могу сделать? Вот скажите. Он мне пишет тут, что текущий битрейт 1559. Меньше, чем рекомендуемый. Рекомендуем, чтобы ты поставил 4500. А я поставил 4500. У меня стоит 4500. И чего теперь? Понимаете? Поэтому, ну ладно. Считаете ли вы религию мировым заговором? Нет, конечно. Религия – это как бы мировоззренческая вещь. Безусловно, мировоззренческие вещи можно использовать для политических целей. Тут никакого спора нет. Всякое мировоззрение, да? Иудаизм, там, христианство, ислам, коммунизм, да? Все это можно использовать в политических целях. Можно политизировать и все, конечно. Михаил, расскажите в двух словах, в чем суть арабо-израильского конфликта. Правда ли, что арабы потомки одного из колен Израиля по Аврааму, и это братья убивают веками друг друга? Ну, послушайте, значит, насчет того, что с Авраамом, конечно, я бы оставил это как бы на уровне таких, знаете, ну, красивых историй. К тому моменту, когда Авраам пришел в Палестину, значит, туда, в Израиль, к тому моменту уже жили люди в Египте, там жили люди и там на месте тоже жили, они там всюду жили какие-то люди. Вот. Потом арабы, я не знаю историю арабского народа, надо пойти просто почитать, я думаю, что все это известно, то есть арабы откуда-то пришли, то есть где-то они были вот там, вот в тот момент, когда мы не видим упоминания арабов, когда мы читаем Ветхий Завет, там нет слова арабы, правильно? Вот, поэтому, значит, они, наверное, откуда-то пришли. Вот вы пока там сидите, я тут разговариваю, можете пойти погуглить и посмотреть, когда и откуда пришли арабы. Вот про турков мы знаем, что они пришли, значит, там, из Туркмении оттуда. Пришли где-то, ну, скажем, примерно 1000 лет назад. Вот турки, суджуки, сельджуки, да, значит, сельджуки, вот они пришли, захватили вот эту Малую Азию и так далее, так далее. Вот это было примерно 1000 лет назад, и в то время было такое очень существенное движение, передвижение народов, так далее, так далее. Ну да, как бы на уровне, так сказать, мифологии, да, что вот как бы арабы, что вот, значит, у Авраама было, вы знаете, там он никак не мог наследника завести, ну и завел ребенка от наложницы, вот. И, а потом у него уже там родился свой, да, и Бог ему в какой-то момент сказал, чтобы он отправил там и маму, и этого сына от наложницы, чтобы он их отправил, потому что какой-то он неправильный там у него этот мальчик рос, я не знаю. Ну и якобы вот это вот арабы, это, или там мусульмане, или там, в общем, короче, вот от этого все пошло. Так же, как, например, европейцы пошли от Исава, да, который сын там Исаака был, да. Значит, ну, я вас умоляю, да, ну, уже жили люди в Европе, там, и так далее, и так далее. Это так, это мифология. Что касается, значит, сути арабо-израильского конфликта, ну, вы знаете, есть такой человек, зовут его, господи, меня, я скажу, значит, короче, такой один из ведущих лидеров сионизма, он наш соотечественник там из Российской империи, вот, и он, я читал его статью, случайно мне попало, я не то чтобы сильно интересовался, там где-то на меня выпало, я почитал, статья где-то там 20-х, может быть, начало 30-х годов, и он там как раз пишет о взаимоотношениях с арабами, которые живут в Палестине, а идет европейское движение, причем такое социалистическое в целом движение, за выезд евреев в Палестину, за создание там еврейского отечества, тем более англичане, у которых мандат на эту территорию, они обещали сделать там еврейский дом, так как бы, да, то есть, когда в 22-м году Лига наций дала Великобритании мандат, значит, уже в этом мандате было прописано создание еврейского отечества. Это не только вот, допустим, когда так называемая Бальфурская декларация, когда премьер-министр Англии, значит, пишет руководителю Мирового сионистского конгресса, что вот мы там хотим создать. Да, это уже документально, значит, Лига наций дает такое задание, Великобритания его принимает, потом она делает, начинает вставлять палки в колеса со страшной силой, чтобы этого не происходило, уже когда идет война, когда уже евреев убивают и так далее, они установили лимит там на 15 тысяч в год на приезд евреев, что арабы этого не хотят, они с ними, ну, как бы у Англии с арабами давние отношения, они не хотят их раздражать. И значит, устанавливают лимит, когда можно было там и нужно было по полмиллиона, по миллиону в год привозить, спасая от геноцида, они вот там 15 тысяч. То есть Англия сыграла очень кровавую, очень негативную роль, мерзопакостнейшую, при том, что она взяла на себя обязательство делать наоборот. И вот этот самый человек, Зев Жаботинский, да, очень известный человек, вот этот Зев Жаботинский, по-моему, он Владимир в миру был, но вот когда уехал в Палестину, он, по-моему, ставил Зев, но я не скажу точно. Вот Зев Жаботинский, он пишет такую статью, что мы должны исходить из того, что мы им тут не нужны. Мы им тут не нужны. Они всегда будут нас ненавидеть, они всегда будут нас убивать. И как бы мы должны, как бы это конфликт, которого избежать нельзя, он как бы заложен в основу, и у нас нет другого выхода, у нас нет другой земли, нам деваться некуда, в общем, короче, будем вот обустраиваться в этих условиях и так далее. То есть оно заложено было задолго до существования Израиля, им уже не нравилось прибытие туда людей там, и так далее, и так далее, это все. Ну, вот как-то так. Да, эта территория, чтобы вы понимали, значит, Палестина, трудно сказать, когда последний раз там арабы владели этой землей. Ну, может быть, там 1000 лет назад. А последние 400 лет перед мандатом британским, с 1517 года до 1917 года, там это была территория Османской империи. Там много чего было. Вы себе представить не можете, чего там только не было. Это территория. Трудно найти кусок земли, который бы так часто переходил из рук в руки. Но арабского государства там не было. Евреи там жили. Ну, в Иерусалиме евреи жили всегда. То есть во все гонения, все времена и так далее, там оставалось сколько-то евреев всегда. Но дело сейчас не в этом. Поэтому мы не можем сегодня строить какие-то решения о том, где люди живут, на основании того, что было 2000 лет назад. Так тоже не бывает. Но я просто к чему говорю, что вот эта претензия, арабское государство, такое государство. Там жили арабы. Ну, конечно, там жили арабы. Немного, ну сколько-то жило. И эта территория была безжизненной пустыней. Там не было жизни вообще никакой. Ну, то есть просто никакой. Там не было экономики, там не было поселений, там не было вообще ничего. Ну, Иерусалим там отдельно, да. А вот эта вот вся территория, это просто, ну, мертвая зона практически. Поэтому, ну, тем не менее, понимаете, люди считают, что это их, я не знаю там что. Да, Османская империя, значит, погибает, так же, как и Австро-Венгерская. Значит, по итогам Первой мировой войны, так же, как в сущности и российская, вот значит, они там погибают, эти империи, на обломках империи, значит, Великобритания получает мандат на управление этой территорией, на создание там еврейского отечества и так далее, и так далее. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, я не знаю. Это вопрос отношения, это не вопрос принадлежности юридических прав или там что это такое, там, я не знаю. Это изначально был конфликт. Изначальный конфликт. Вот люди там живут, и они говорят, нам тут никто не нужен. Вот мы тут живем, и нам не нужно ничего. Вам, Света, Михаил Петрович, спасибо за канал Синагога. Да. Вы только имеете в виду, что этот самый Михаил Зин, он не раввин, а он такой раввин мессианских евреев, то есть евреи, которые за Иисусом пошли. Вот представьте себе, да, ходит Иисус, проповедует, и вот там несколько сот евреев там за ним ходят, слушают его учителя. Вот он раввин вот этих евреев. Во всяком случае, они говорят, что мессианские евреи, они возникли в то время, когда возник Иисус. Иисус, да, то есть уже были евреи, которые вокруг него шли, и, ну, в смысле, которые его поддерживали, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта линия. Правда ли, что арабы потомки одного из колен Израилю? Но такого я не слышал никогда. Такого я никогда не слышал. Насчет братьев, убивающих друг друга, это обычное дело. Почему же? То отца, то брата. Почему? Так, испокон веку так. Почему была такая разница между западным берегом, там мы путешествующие могли спокойно передвигаться на автомобиле, и Газа-стрип? Ну, подождите, там все-таки гражданская администрация на западном берегу реки Иордан, вот этот ФАТХ, да, палестинская организация во главе с этим Махмудом Аббасом, они не религиозные, они такие гражданские, сивильные, они контролируют эту территорию, и Газу у них отбили вооруженным путем, отбил Хамас. поубивал там этих вот фатховцев и захватил эту территорию. То есть фактически люди, которые там живут, это заложники Фатха, заложники Хамаса. Вот. Но никто ничего сделать не может. Поэтому, ну вот такая разница, да. Это совершенно разные политические силы, то есть кардинально разные. То есть если на западном берегу, при всех, так сказать, там, оговорках, которые надо сделать, они все-таки как бы в законе, да, то те, которые в Газе, это беспредельщики. Вот поэтому разница такая. Так, уходите за 24 часа. Это вы нам, или это вы тем, кто в Газе, или вы кому? Михаил, фигачить по многоэтажкам и отключение воды – это уже не борьба с террористами. Это именно то, что террористы хотят, чтобы вы сказали. Они берут, так, там, заложников и стреляют из-за их спины, прикрываясь заложниками. Вы говорите, но нельзя же стрелять по ним, это же мирные люди. Я согласен, что мирных людей, как бы, за что их убивать-то? Но предложите какое-то решение. Потому что если вот рассуждать так, как вы рассуждаете, то, обложившись заложниками из своих, из израильтян, из кого угодно, значит, вот эта мразь будет ходить, стрелять по действительно мирным людям, которые просто никого не трогали никак. Вот ходят там, песенки поют, там музыку слушают. Я уже не говорю про деток и так далее. И эта мразь будет ходить их убивать, обложившись заложниками. И это будет легитимизировать отсутствие, так сказать, сопротивления. Ну, наступает момент, когда уже как бы, ну, что делать? То есть, одно дело, когда специально убивают гражданских, и это цель. Другое дело, когда гражданские становятся, погибают, потому что их взяли в заложники. Это разные же вещи, понимаете? То есть никто не целится в гражданских. Им сказали, ребята, уходите, там будет опасно. Вот я смотрю, там, значит, такие бомбежки, такие все дела. Сообщают, за день на территории Газа погибло, там 51 человек погиб. Послушайте, при таких бомбежках и таких разрушениях, если бы было начхать, что станет с гражданским населением, там погибло бы 50 тысяч, а не 50. Но делается все возможное, чтобы гражданские не пострадали. Их предупреждают. Им говорят, уходите. Хамасовцы говорят, не уходите. Вот сидите там, пусть вас разбомбят, пусть вы погибнете во имя Аллаха. Понимаете? Вот это не борьба с террористами. Конечно, проще, когда ты вывел террориста, поставил его к стенке и расстрелял. Вот это борьба. Но он так не хочет, понимаете? Он так не хочет, он ищет слабые места, которые есть у людей в Европе, у людей, ну, с какими-то представлениями о человечности, может быть, там, христианскими, или там, как называется, иудохристианскими, да, вот, там, библейскими, так сказать, представлениями о жизни, о ценности жизни и так далее. Это наша слабина, с их точки зрения. Потому что нас можно на этом развести. Вот, вот нас разводят. Добрый день. Что вы думаете о высказываниях Трампа по вопросу войны в Израиле? Я думаю, что Трамп... Он никогда не был как бы человеком, который фильтрует базар, так скажем. Но сейчас он совершенно очевидно, и это со всех сторон, он совершенно очевидно долбанулся. Ну, то есть он перестал быть адекватным совсем. Ну, просто совсем. О чем бы он ни говорил, он несет какую-то ахинею. Я не вижу проблем с Трампом. Проблема с тем, что вот какое-то количество людей, причем очень значительное количество людей, его воспринимают, как будто он там мессия и пришел установить Царствие Божие на земле. Вот это поразительно. Понимаете, вот это меня огорчает. А то, что Трамп, он больной на голову. То есть это уже, это, он уже и заговаривается, и там путает все на свете, и так далее, и так далее. Очень смешно вот смотреть на этих вот, которые все говорили, что Байден, там у него деменция там или что-то, и вот, а вот тебе, теперь получите вашего Трампа, который там говорит, что Байден может устроить Вторую мировую войну, понимаете? Или там перепутал Буша папу и Буша сына, или там перепутал Обаму с Клинтоншей, и там больной на голову человек. Доброго вечера вам с Украины, з Миколаєва, місто героя Півдня. Вот. Из Николаева нам привет. А что, Николаев город-герой? Я никогда не знал. Может быть, из последнего что-то. Из последнего. Может быть, из последней войны. Потому что из советских времен такого не было. На моих глазах появилась вот эта история с городами-героями. И постоянно там вот, ну не каждый год, но частенько, то вот этот город-герой, тот город-герой. Там даже вот это, когда Новороссийску дали город-герой, потому что там Брежнев там, понимаете, Брежнев там недалеко немножко воевал. Вот, и уже Новороссийск стал, все как бы так, ну, говорят, ну, то есть, если бы не Брежнев, то не был бы город-герой там, такого плана. Там и Севастополь, и Брест, и Москва, и Ленинград, там, и Киев, и так далее. Ну, Николаев я не помню, нет, он не был. В то время не был. Во Франции запрещены акции в поддержку Палестины. Именно Франция – страна с самой крупной еврейской общиной в Европе и около 10% мусульманского населения. Ну, крупная, самая крупная община, там, может, там, я думаю, там полмиллиона не найдется. Но они беспорядки устраивают. Дело не в том, чтобы там они могли пройти там, в поддержку, ради бога. Дело в том, что они беспорядки устраивают. Проблема, я бы сказал, проблема вообще исламского мира – арабов в частности и палестинцев особенно состоит в том, с точки зрения вот как бы западной ментальности, состоит в том, что они идентифицируют Хамас и палестинцев, Хамас и ислам, Хамас и арабы, то есть отмороженные ублюдки, которые режут горло, значит, там детям, которые... ИГИЛ, да, вот такой. Детей режут, значит, там насилуют. Все это публично, с исключительным таким зверством и так далее, и так далее. Абсолютно расчеловеченные такие чуваки. Они говорят, это и есть ислам, это и есть арабы, это и есть палестинцы. Понимаете, что они делают, какой колоссальный ущерб они наносят вот образу и ислама, и арабов, и палестинцев. То есть, как бы, да, говорит, вот это вот они. Вот только что Блинкин, вот тут писали, что он разговаривал с премьер-министром Катара. И тот начал какое-то там беспокойство выражать и так далее. И Блинкин ему говорит, я думаю, что там как бы мы не должны считать, что Хамас это представитель палестинского народа. Хамас не представляет палестинского народа. Хамас – это палач, понимаете, палестинского народа, его истребитель. Поэтому, да, но дело не в этом. Значит, но мы видим, да, мы видим вот про тех, кто там во Франции, вот, там этих, которые демонстрируют. Мы лучше понимаем, кто они. Вот, но что теперь делать? Значит, да, их бы никто не запрещал, там, чтобы они там двигались, но они просто беспорядки устраивают. Так, правда ли, что ваш бывший президент слил Кремлю данные Израиля? А Кремль дальше передал эту информацию Ирану, Хамасу, и эта информация была использована в той атаке на страну. Я не видел такого, чтобы как-то это было установлено. То, что он мог это сделать, безусловно. То есть, если выяснится, что это правда, то абсолютно ничего удивительного в этом нет. И я скажу, ну да, это для него это абсолютно нормально. То есть, как бы не удивительно. Но так, чтобы вот как кто-то установил этот факт, я такого не слышал. Может, надо было не захватывать земли и строить поселения на землях палестинцев? Я не сторонник поселенческой деятельности. Вот если вы меня лично спрашиваете, да, то я не сторонник. То есть я считаю, что это плохо. Потому что это не добавляет как бы ничего к делу мира, к делу установления мира. Это наоборот действует против дела мира. Вот это мое такое впечатление, мое такое восприятие. Но хочу вам сказать, что если бы не было никакой поселенческой деятельности, если бы не было никаких аннексии там и так далее, и так далее, и так далее, мы все равно были бы там же, где мы сейчас, примерно. Примерно. То есть это не предупредило бы ничего. Так что, тем более Хамас ведь не требует там земель. Хамас говорит, Израиля вообще быть не должно. То есть позиция Хамаса сегодня, это позиция арабского мира от момента создания Израиля. Можете им отдать все, но это будет мало, потому что они хотят полного уничтожения вас. Вот как вы с ними договоритесь, расскажите мне. Вот, собственно, и все. Поэтому, еще раз, я против захвата земель и поселенческой деятельности не потому, что обидели палестинцев, хотя это тоже ни к чему совершенно, а потому что ты сам не должен быть таким. Вот ты не должен брать чужого. Это тебя подрывает. Вот мы живем, да, допустим, мы живем в Израиле, вот мы тут живем. Нам не надо чужого. Вот вы живете там в России, вам не надо чужого, у вас столько земли, вашу мать. Вам чего вам надо? Вам от Грузии надо отрезать. От кого надо еще отрезать? От Украины отрезать? От Казахстана отрезать? Вам что, земли мало? Поэтому это портит атмосферу в стране. Я считаю, это неправильно. Это неправильно. Но еще раз. Это не привело бы ни к какому изменению ситуации в отношении ненависти к евреям, к Израилю, к вооруженным нападениям и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, я не знаю, что там в голове у этих начальников, которые решение принимают, возможно, строительство поселений и какие-то аннексии позволяли им спрямить там где-то линию фронт, линию разделения, там где-то войска поставить, где-то пушки поставить, скажем так, увеличить степень защищенности этих земель на случай, если будет война, например, так. Я не знаю. Но еще раз, при том, что этого, я считаю, не надо было делать, при всем при этом мы имели бы сегодня ровным счетом то, что имеем сегодня. Посмотрите, что произошло. Вот я просто хочу, чтобы вы понимали. Значит, надо сказать, что еще около миллиона беженцев еврейских, которых выгнали, они поехали в Израиль, выгнали из там десятка арабских стран, около миллиона человек. Это существенно больше, там, в разы больше, чем беженцы, там, арабы, которые, значит, из Палестины там ушли. И хочу вам, значит, напомнить, что когда разделяли государство на еврейское, землю разделяли на еврейскую и арабскую, да, значит, там может показаться, что много дали Израилю, но там пустыня безжизненная внизу, вот то, что туда идет южнее Газы, туда к Красному морю, там вообще люди не живут, это просто пустыня. Так вот, с учетом того, что приехал еще миллион человек, вообще весь этот раздел, который они там провели, просто бессмыслица полная. Я уже не говорю о том, сколько там было евреев, при том, что англичане не пускали, а разворачивали корабли с беженцами еврейскими, которые шли туда, там флот, береговая охрана, просто не пускали людей, заворачивали. Но дело не в этом. Дело в том, что в 50 какие-то там беженцы возникли. Да? То есть еврейских беженцев никто не считает, но вот возникли беженцы, значит, мусульмане. Создается комитет Организации Объединенных Наций по беженцам, палестинским. По беженцам отдельно есть, а по палестинским отдельно. Создается комитет в 52-м году принимает там целая программа по палестинским беженцам, и вот есть определение палестинских беженцев. Значит, палестинским беженцам считает, там две очень интересные вещи. Первое, те, кто жил в Палестине предшествующие два года, не 10, не 30, вот когда начинают говорить там про исторические, что это земли, блядь, что они там, я не знаю, там веками и так далее, нет, два года. Последние два года, а там был большой приток арабов на эти территории, потому что вместе с евреями туда пришло очень много, ну не только население, которое нужно и кормить, и обслуживать и так далее, пришли деньги большие из Европы, из Америки, и так далее. Туда очень много арабов стеклось, ну вот такие гастарбайтеры, да, они туда стеклись. И вот все, кто меньше двух лет даже, там не полные два года прожил на этой территории, считаются беженцами. Мало того, беженцами считаются, тут вообще уникально, все их мужские потомки, соответственно, там и так далее. И если тогда беженцев было, ну, допустим, там, я не знаю, там 400 тысяч, то сейчас этих беженцев там 9 миллионов. То есть вместо того, чтобы снижалось количество беженцев, значит, их уже оно растет, это как профессия стала. Ты говоришь, я беженец, да, потому что я потомок, там, мой прадед, значит, когда-то там, вот он там жил 2 года, значит, это профессия, тебя содержат, тебя кормят, там можешь не работать, ни хрена не делать и так далее, и так далее. И количество, миллионами растет это самое количество. Я просто вам к чему это рассказываю? Я вам рассказываю про конфликт. Для чего нужны все эти миллионы? Для того, чтобы требовать от Израиля, чтобы их пустили обратно в Израиль. Не в палестинскую территорию, где вот там, да, должно быть потом арабское государство. Нет, прямо в Израиль. Вот там, где у них был дом, у дедушки там где-то был дом, может быть, был, не знаю. Может, он снимал квартиру, будучи гастарбайтером. Вот туда его прямо пустить, чтобы не осталось никакого Израиля никогда, нигде и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали, с кем мы имеем дело. Поэтому кажется, что вот если бы там не аннексировали, то ничего бы и не было. Может быть, аннексировали просто потому, что уже один хрен там, как бы, аннексируй, не аннексируй, все равно получишь вот, значит, то, что получишь. Да? Хочешь ешь, а хочешь жуй, все равно получишь, значит, вот тех, кто тебя ненавидит и хочет уничтожить. И на меньшее не согласен. Так, значит, идем дальше. Привет из Казахстана. Дядь Миша, так арабы же сами пришли на землю евреев. Ну, подождите, ну, земля кому-то принадлежит, когда он на ней живет. Вот я живу на этой земле, вот пришли какие-то захватчики, понимаете? Если мы там уже 1000 лет практически, мы не осуществляем контроль, понимаете? Есть очень много земель, где кто-то когда-то жил, но уже не осуществляет больше контроль. Таких мест много. Вот, поэтому что ж теперь делать? Тем более, с тех пор было такое передвижение народов по планете. Посмотрите на тех, кто в Греции живет. Давайте найдем, не идет. Короче, создали еврейское государство в тех границах, в которых его создали, потому что там уже жили евреи. Они не жили там долго, они там собирались, ну вот, считай, там лет 50, ну 60. Вот сионистское движение существовало. 50-60 лет, вот сколько народу приехало, вот им столько земли и дали. При том, что еще вдвое больше народу приехало в следующие несколько лет, но уже землю дали. Под тех, кто были на тот момент. Понимаете? Так получилось. Мониторы, телеграм-каналы. Сейчас. А, нет. Непривычно вас смотреть днем. После многих лет традиционного пятничного вечернего просмотра. А все потому, что находимся в Мексике в ожидании даты перехода. Ну, давайте уже, переходите. Что теперь? Мониторы, телеграм-каналы, новостные. Мгновенно фокус внимания от Украины к Израилю сместился на 20 новостей из Израиля, одна новость из Украины. Главное в этом, чтобы помощь военная шла, вот, чтобы политики на телеграм-каналах не сильно там, как бы зависают, значит, чтобы шла помощь. А это дальше там, внимание общественности, ну, да, там. Я бы сказал, что то, что происходит в Украине сейчас, приобрело некоторый оттенок, которого там раньше не было. То есть через призму того, что происходит в Израиле, появилось лучшее понимание того, что происходит в Украине, потому что враг-то тот же самый. Вот мы имеем дело с теми же самыми, мы имеем дело с осью вот этой вот, да, Иран, Москва, там, Тегеран, Москва, это же та же самая ось. Сирия там, да, вот они все там. Тот же враг. Китай, вот, да. Китай даже не осудил. Вот он сказал, а мы за мир, у нас там интереса никакого нет, но мы за мир, за справедливость, чтобы все было по-честному. Ни слова осуждения, значит, вот того, что там устроено было. Ни слова. Мониторы, да. Михаил, как бы вы решили про палестинские акции среди арабов в Европе? Как решил? Надо ли их депортировать, так как политика мультикультуризма потерпела крах и ассимиляция невозможна? Это ваше личное мнение. Да, значит, это не значит, что они должны с вами соглашаться. Есть законы. Значит, для того, чтобы человека депортировать, надо, чтобы было решение суда. Соответственно, он должен нарушить какие-то законы и так далее. Они нарушают законы, когда там, скажем, витрины бьют и так далее. Но если они демонстрируют, они законов не нарушают. Первое. Второе. Если человек бьет витрины, это не значит, что его можно за это депортировать. Если он гражданин Франции, его накажут точно так же, как любого другого гражданина Франции, француза, еврея, там, вьетнамца и так далее. Значит, ну, как бы так. Если он не гражданин, да, тогда другое дело. Тогда, может быть, какие-то есть законы, когда, что если не гражданин себя ведет плохо, надо его депортировать. Но это не тот случай. Там действительно граждане. Там очень много, реально много граждан. 8% населения Франции – это мусульмане. Причем свежие. Это не то, что они там родились в основном. Нет, нет. Понаехавшие. Как бы вы решили? Так. Добрый день. Выиграл в лотерею DV2024. Можно ли заполнить анкету? DV2025. Конечно. Конечно, обязательно заполняйте. Живу на севере Израиля. Очень боюсь Хизбаллу. Вообще там какие-то страшные вещи пишут, что у них там чуть ли не 250 тысяч ракет, или может быть еще нет 250, но могут сделать 250 тысяч ракет. Причем ракеты сейчас не такие, как 20 лет назад. Сейчас ракеты довольно точно летят и довольно далеко летят. И я вот хочу вам сказать, что с точки зрения правительства Израиля, вот я думаю, как так они, чего они ждут? Значит, для чего Хизбалле 200 тысяч ракет или 100 тысяч ракет? Вот для чего они? Я вам отвечу. Для того, чтобы жахнуть по Израилю. Давайте подождем. Давайте подождем, пока они улучат момент и жахнут. Ну, давайте подождем. Зачем нам это самое, раньше времени там пойти и отнять у них эти ракеты или там что-нибудь разгромить, подорвать, взорвать, чтобы им там не хотелось больше этого делать? Нет, нет, они... Мы ждем, когда полетят там 200 тысяч ракет на Израиль. Молодцы. Давайте подождем. Мировая общественность нас осудит, если мы на эти самые ракеты налетим до того, как их запустят. А когда они эти ракеты запустят, мировая общественность нас осудит за то, что, стреляя по установкам пусковым, мы задели какое-то количество там, значит, мирных жителей. Вот вас осудят по-любому. Ну так уже жахните, чтобы они не запускали эти ракеты. Ё-моё. Ну что ж такое-то? Если вас мое мнение интересует. Good evening, dear Uncle Michael. I absolutely agree with your thoughts. I don't have Russian keyboards current moment. Sorry. Ну, говорят, что человек выражает поддержку. Спасибо за ответ про ислам, дядь Миша. Приятно послушать. Не, ну чего это самое? Не, как сказать? Ну, есть какая-то историческая там правда, да? То есть, вот все-таки есть история. Вы можете ее интерпретировать как угодно. Но люди не могут жить без мировоззрения. Понимаете, мировоззрение это... Ну как? У дикарей есть мировоззрение. Вот, допустим, там можно скушать человека, они там. Это часть мировоззрения, это можно. Там были шаманы, и шаманы там вызывали дождь, или там, я не знаю, снег, или град, или защищали от засухи, и так далее, и так далее. Это же тоже вот такое было мировоззрение языческое, там, с шаманами. И очень многие люди до сих пор вот так и живут с шаманами, язычники и так далее. Это их мировоззрение. Человек не может без мировоззрения. Есть? Более продвинутое, менее продвинутое. А дальше его можно закрутить как угодно. Самый позор ислама сегодня, это не мусульманами и поддерживают их. Вот это позорище, понимаете? То же самое, как позор Америки не Трамп. Позор Америки, вот эти дикое количество миллионов людей, которые видят в нем мессию, спасителя, освободителя и так далее. Вот это позорище. Трамп что? Клоун. Ну, замечательно. Михаил, вы правы во многом. Арабы специфический народ и культура. Даже рассмотрев вариант прийти к границам 67-го года, они не успокаиваются, их цель другая — уничтожить народ Израиля. Еще раз, разные арабы, да? Значит, скажем, у тех, которые в палестинской автономии, у них такой цели нет. Ну, то есть, может быть, они бы, конечно, порадовались, но так, чтобы вот идти там за это сражаться и так далее, нет. Нет, но конкретно в Газе, да, Иран, но Иран не арабы, Но вот, да, Иран же все это содержит. Я хочу сказать, что до тех пор, пока не отбомбят по Ирану как следует, будет продолжаться Хизбалла, будет продолжаться, там, я не знаю, Хамас во всех формах и так далее. Вот представьте себе, что человек там болен, я не знаю, сифилисом. У него сыпь на шее. И вот приходят, значит, врачеватели и начинают мазать эту сыпь кремом, посыпать порошком, хирургически ее, значит, там как-то удалять и так далее. Но сифилис-то от этого не уйдет. Надо же болезнь лечить, а не прыщики. Понимаете? Поэтому вот болезнь сейчас, она в Иране сидит. Оттуда все идет. Так что заморочили людям головы этими религиями. Жили бы все люди с добром в сердце, и был бы мир во всем мире. Ну вот видите, как в России нет религии никакой, а что-то не получается с добром в сердце. Там еще раз, религия – это формат мировоззрения. Формат мировоззрения не обязательно религиозно. Мировоззрение может быть там марксистско-ленинским, может быть фашистским, там национал-социалистическим. Понимаете? Вот. А может быть вот там еще каким-то. И в религии разные бывают тоже там. Есть мирные, а есть буйные и какие угодно. Поэтому дело не в религиях. Дело в проповеди ненависти. Понимаете, люди живут ненавистью. Ну или, скажем так, те, кто наверху, они этих людей зомбируют ненавистью, им тогда легче управлять. Их тогда можно отвлечь от проблем, там, почему жрать нечего, почему живем в нищете, почему тут, там, здесь, почему вообще живем как скот. Понимаете, вот для этого их индоктринируют в ненависть. А дальше какой формат подойдет? Вот может быть формат, там, скажем, там, ортодоксального какого-то ислама. А иудаизма тоже. Вы что думаете, там нельзя иудаизмом людей довести до скотского состояния? Легко. Легко. И любой религии можно. А можно фашизмом, а можно коммунизмом. И тогда это всем, чем хочешь, можно. Кому-то удобнее. Понимаете, где-то удобнее срабатывает, например, антисемитизм. Да, вот, допустим, там в Российской империи антисемитизм исключительно удобен. Вызывает энтузиазм масс. И так как-то легко. В Германии, как оказалось, тоже. Кто мог подумать. Вот, ну, вот тогда, в гитлеровские времена и так далее. Поэтому, где что? А сколько народу замочили, когда англичане делили Индию на Индию и Пакистан? И когда они миллионами передвигали людей, значит, из Пакистана, ну, там, мусульман в Пакистан, значит, хинду, в Индию, там беженцы, там где-то миллионов 15 беженцев. Там. Жуть! Понимаете? Жуть! Поэтому это так. Я думаю, что если бы не было религии, то можно было бы, там, скажем, ненавидеть за форму носа, там, за посадку глаз. Вот есть люди, у них глаза раскосые, а есть круглые. Вот, знаете, какие круглые глаза у женщин, там, скажем, Ирана или Индии. Да, на Израиль бочку катят. Мне хочется спросить, а может, стоило союзникам и СССР не бомбить? Союзникам и СССР не бомбить Берлин в 45-м. Там же тоже мирные погибли. Да, тогда не было таких, знаете, с таким точным наведением там, бомб там, и так далее, и так далее. Да. Может быть, вообще не стоило, там, скажем, насиловать. Сейчас вот довольно, так сказать, уже хорошо опубликовано, значит, там о том, что творила советская армия там на оккупированных территориях Германии, в частности, про изнасилование. Может, не стоило их насиловать? Ну, что действительно, вот пришли, изнасиловали. Я знал людей, которые участники войны были. Вот в КБ у нас, когда я работал, там был мужик такой. Мы с ним в колхозе, ну, в смысле, нас посылают там на сельхозработу иногда. И вот мы с ним в колхозе там 2 недели на соседних койках лежали. Он участник войны был. Но такой, знаете, жлоб такой туповатый. Он работу такую тоже выполнял. Он не был инженером, он там что-то, не помню, то ли паял что-то, то ли там собирал какие-то каркасы. Ну, такой. Вот. И он так, ну, тогда молодой парень был, ему было, может, там 18-19 лет. И он так между делом, знаете, между делом рассказывал, как насиловали там девочек-подросток. Я говорю, подожди, ну что ребенка? Он говорит, а там, как кто там разбираться будет? Говорит, там 13 лет или 14. Говорит, поворачивайся и давай. Говорит, все. Говорит, без вопросов. Понимаете? То есть, тогда не было с камерами, понимаете? Тогда не было вот таких журналистов, которые все снимали. Поэтому же и концлагеря так прошли незамеченными, понимаете? И так далее. Поэтому так, ну. И сейчас я помню, какой-то я опрос видел. Я думаю, что меняется демография, меняется динамика вот этого, меняется. Но я помню, что вот уже мы в США жили. Какой-то я опрос читал в Австрии. Проводили, и там где-то 40, там, свыше 40% австрийцев считают, что если бы они не были таким говном, так, никто бы их не убивал. Они сами виноваты. Это в современной, в общем-то, Европе. Это спустя там 50 лет после войны. Это совершенно другое поколение людей. Солдатам СС Галичина. Ну, я думаю, что там... Послушайте, вот если кто-то там был в этой Галичине, ну, допустим, даже в 45-м, сложно, ну пусть будет даже в 45-м, и он служил в этой Галичине, и там даже два раза стрельнул, то с 45-го года до сейчас... Прошло, значит, 55 там плюс 23, прошло 78 лет. 78 лет. Значит, самому молодому солдату Галичины плюс 18 будет сегодня там 96. Значит, что с ними делать? Я не... Сколько их там на планете? 10, 15, 3? Да. Отношение к оставшимся солдатам... Я думаю, что интересно было, чисто по-человечески, было бы интересно посмотреть, какая с ними произошла, или произошла ли какая бы то ни было эволюция во взглядах. Понимаете, когда человеку там, скажем, 80, он, может быть, не так смотрит на мир, как смотрел 18. Вот, поэтому даже не знаю. А какое у меня отношение к оставшимся, там, скажем, власовцам, если они где-то есть? Наверное, есть, да, там 200 тысяч человек. Плюс еще было 500 000 в 7 дивизиях СС, в частности, вот Галичина. Значит, считай, 1 800 000, так сказать, наших соотечественников, граждан СССР, воевали в немецкой армии. Они составляли 20% от армии Рейха. 20%. Как вы относитесь к нацистскому диктатору Путину? Плохо отношусь, но тут есть, видите, какая история. Тут как бы связочка такая. Вот понимаете, не то, что его марсиане забросили, он всю страну опутал, и никто не может там пошевелить пальцем. Понимаете? Они его выбрали, они его поддерживают. Поэтому нацистская сущность путинского режима, она не от Путина начало-то берет. Она берет начало от нацистской сущности страны, в которой он живет. Приходится, с сожалением, констатировать. Но с другой стороны, а откуда там возьмется какая-то еще сущность? А там что, эта страна, она когда-то, хоть раз в жизни, она на что, свободные выборы когда-то были? Свободная там деятельность политических партий когда-то была? Там что, вот какие-то демократические институты когда-то в истории существовали? Кроме дыбы там и, я не знаю, охранного отделения, я уж не говорю там про ГУЛАГ. Что вот, каким образом эти люди должны были усвоить какие-то основы демократического общества, так сказать, устройства общественного и так далее? Путин такая же производная своей страны, как Трамп, например, Америки. Гаец собирается баллотироваться в губернаторы Флориды. Ну, ради бога, говорят, высокий шанс на победу. Я не знаю, честно. Вот, ну, пусть баллотируется. Это связано с большим количеством денег, которые для этого нужны, для выборов. Я не думаю, что ему кто-то копейку даст сейчас, после того, что был. Он может баллотироваться как частное лицо, конечно, и тогда он гарантированно проиграет. Но баллотироваться на деньги партии, которую ты уничтожаешь, тебе партия не даст денег. Я так думаю. То есть люди, которые деньги дают, они не настолько уроды. В смысле, себе во вред, чтобы. Сталкивались ли вы в США с необходимостью реставрации фотографий? Нет. Старых, черно-белых? Ну, нет. Нет, я знаю, что делают. Я знаю, что исключительно здорово делают. Но нет, не сталкивался. Да, значит, здоровья вам, вашей семье. Спасибо. А, у меня огромный опыт в этом. Сколько стоит услуга в США? Ей-богу, не знаю. Ей-богу, не знаю. Дело ведь не только в том, чтобы услуга стоила что-то. Дело в том, чтобы тебе кто-то пришел за этой услугой. Понимаете, допустим, услуга востребована, а как они узнают о вас? Нужны какие-то деньги, чтобы отрекламироваться там или что-то. Вы можете попробовать прямо сейчас. Вот вы можете пойти, например, я не знаю, на Facebook, найти какую-нибудь группу русскоязычную в денежном месте. Например, русский Сан-Франциско, русская там Кремниевая долина или там русская Беэрия, как она там называет. И сказать, ребята, я вот хорошо делаю там фотки, там могу сделать. Они вам сосканируют. Вы там поработаете, вернете. Ну так, например, вы можете это делать прямо из дома. Это же фотка сейчас передается как бы электронно. Вам для этого даже не надо в Америке быть. Вопрос не по теме. Как правильно ставить кисть во время печатания слепым десятипальцевым методом? У меня большие проблемы с мизинцем, так как он короче остальных. Совет продержания яблока не помогает. А я вам скажу такую вещь. Если мизинец короче, значит, вы и совет продержания яблок не помогает. И, значит, один момент только. Там, кроме яблока, существенно, чтобы руки нависали над клавиатурой. Не лежали, знаете, на столе. Вот он на столе лежит, и вы там пытаетесь печатать. Нет, нужно вот так быть. Вот так. Тогда и мизинцу проще, даже короткому. Понимаете? Это очень важно. То есть, когда у человека скорость потихонечку развивается, у него руки уже не стоят на основной, пальчики не стоят на основной позиции, чтобы от нее ходить. А пальчики висят над основной позицией. Поэтому рука ходит. Люди, которые хорошо печатают, уже скорость пошла, они печатают по всей клавиатуре. Поэтому тогда пальчик заработает прекрасно. Но зона, которая отрабатывается мизинцем, там, допустим, пусть будет правой руки, вот эта зона, она нужна именно для того, чтобы разучивать клавиатуру. Когда вы ее еще не знаете хорошо, вы говорите, вот этот пальчик туда, пальчик сюда, вот так оно пошло. Когда вы уже хорошо знаете, это уже не имеет значения. Но если мизинчик на начальной стадии не очень чего-то достает, значит, не пользуйтесь мизинчиком, пользуйтесь средним пальчиком. Не средним, безымянным пальчиком пользуйтесь вместо мизинчика и все. Там же очень редкие буковки стоят. В зоне мизинца буковки, которыми вы почти не пользуетесь. Ну что там, ЗХ твердый знак, что там, ЖЭ, Ю, там ничего нет. Вот, поэтому это очень редкие буквы. Там же весь принцип клавиатуры, ее построения состоит в том, чтобы наиболее употребительные были в центре. Когда Шолес, он был полиграфист, человек, который придумал это все, машинку он первую, это Ремингтон, которая была, в серию пошла первая в 1874 году. Значит, он был полиграфист, и он клавиатуру составил по принципу типографской кассы, вот из которой берут там, из ячеечек. То есть, то, что наиболее часто, то к центру ближе. И клавиатура такая стала. Вот есть клавиатура Дворака, которая по другим принципам строится, но вот клавиатура QWERTY, которая у нас тут есть, или там Ячсмит Бьетом, или как там, Яцукинг, вот, значит, эта клавиатура, она все-таки построена так, что ударные клавиши, наиболее употребительные клавиши ближе к центру. Поэтому ничего страшного не будет, если вы будете безымянным пальчиком туда долбать и все. Так. Аккуратнее с богинями. Светлана услышит. Общаясь с богинями, я лишний раз убеждаюсь в превосходстве, так сказать, Светланы над всеми этими божествами. Вот. Не, она знает, что я так могу комплименты навешать, а так я вот я при свете. Она у меня самая богиня. Так. Вам Трамп не нравится. А при нем не было бы никакой войны. вы виноваты. А кто вам сказал? При нем бы, конечно, не было бы, он бы слил сразу Украину и все. Никакой Украины бы не было. Боже, откуда такие берутся люди? Давайте мы вас пошлем куда-нибудь в другое место с нашего канала. Так, дело вот в чем. Значит, есть некоторые вещи, которые, ну, то есть, как бы сказать, билет входной. Да, надо купить билет, чтобы куда-то прийти. Значит, если вы рассуждаете о том, что там не было Бучи, если вы рассуждаете о том, что украли выборы или там так далее, не ходите к нам. Ходите в такое место, где собираются такие же, как вы. И вам там будет комфортно. Вот. Меня тоже, если я там покажусь, тоже сразу забанят, обосрут и так далее, и так далее. Я и не хожу. Вот у меня есть место, где я общаюсь с людьми, с которыми мне приятно общаться. А вы идите туда вот, вот где вот такие, как вы. Вам там самое место. А в США чисто теоретически может объявить всеобщую мобилизацию? Конечно. А как же? Ну, если обстоятельства такие. Трудно себе представить такие обстоятельства. Ну, если надо, конечно, могут. А как же? Тут люди военнообязанные. То есть, вот вы даже когда приезжаете в США, если вы там мальчик, а не девочка. Не, вы можете, конечно, закосить под девочку, но, в принципе, если вы мальчик, или даже девочка, закосившая под мальчика, вы должны тогда встать на воинский учет. Как это? Обязательно. Конечно, конечно, могут. Чтобы в целом по жизни, чтобы в целом по жизни посоветовали 27-летнему молодому человеку. Ну, смотрите, какая история. Моложе вы уже не станете. Так, это нужно, так сказать, признать. Да, а больше того, вы будете становиться старше. Это тоже как бы факт. Я бы не сказал, что грустный. Нет, абсолютно, это нормально, хорошо, будете старше. И молодость в известном смысле это такой промежуток, такая часть жизни, когда производительность ваша, точнее, способность что-то сделать для себя, для других и так далее. Обычно люди для других делают, потому что им для себя это важно. Им важно для себя делать что-то для других. То есть все равно как бы для себя. Вот, значит, ваша способность делать что-то для себя кардинально выше, чем, допустим, будет даже через 10 лет, я вас уверяю, даже через 10 лет. А уж я не говорю там про 20 или 30. Поэтому, значит, нагружайте себя. Нагружайте себя, не расслабляйтесь. И делайте по максимуму. Вот, понимаете, не старайтесь уклониться, а делайте по максимуму. Есть такой замечательный анекдот, как вот спрашивают мужика, ты какой секс предпочитаешь, групповой или индивидуальный? Он говорит, групповой. Говорит, а почему? Говорит, легче сочкануть. Понимаете? Так вот, вот не живите по этому принципу, а живите по принципу максимальной нагрузки. Вот, значит, голос хорошо слышно ваш, а картинка подвисает. И бог с ней, господи, что там та картинка? Для дяди Миши может быть и новость, но каждый человек имеет право жить. И убивать никого ни за какие дела нельзя. Ну, вы из чего исходите? Значит, первое. Второе. Я очень резко провел грань между тем, что люди идут специально убивать, вот, и тем, что люди, защищая себя, как бы без всякого намерения кого-то убить, и без всякого, как сказать, делая все, чтобы этого не произошло и так далее, все равно, тем не менее, это происходит. Вот, поэтому, значит, убивать никого ни за какие дела нельзя, это неправда. Это абсолютно неправда. Это у вас какой-то уже там, может, буддизм, там, я не знаю, комара не убей, там, корову не прогони. Но если мы возьмем такие, как бы, мировоззренческие фундаментальные основы, как, допустим, там, Ветхий Завет и Новый Завет и так далее, и так далее, как же написано, что нельзя убивать? А больше того, если вы возьмете, например, принцип, насколько я понимаю, впервые сформулированный Авраамом, это око за око, зуб за зуб. Многие люди не понимают этого в контексте. Значит, дело в том, что во времена Авраама вот ты мог кому-то зуб, а тебя раз и убили. Понимаете, непропорциональность, как бы несоразмерность наказания и преступления. И вот когда Авраам говорил око за око, зуб за зуб, это не значит, что мы должны пойти и отомстить. Нет. Он говорил за око, ты не можешь взять больше, чем око. За зуб ты не можешь взять больше, чем зуб. Ты не можешь убить за зуб или руку отрезать. И так далее. Вот об этом речь идет. Так вот, око за око, зуб за зуб. Да? Но за убийство, как это? Никто никого ни за какие дела нельзя. За убийство нельзя? Да вы что? Вы с какого, я извиняюсь, дерева, так сказать, к нам прилетели? На каких крыльях? Каждый человек имеет право жить. А я вам приведу интересный пример, очень меня впечатливший когда-то. Значит, когда Моисей, народ Израиль, выводил из Египта, из египетского рабства, да, мы с вами знаем, что там в рабстве были люди 500 лет, то, значит, разверзлись воды, значит, и по дну залива еврейский народ, значит, прошел туда, на ту сторону, Синайский полуостров, вот, и бросившиеся за ними в это разверзшееся, значит, гнавшиеся за ними египетские воины утонули, потому что воды разверзлись не для них. На них они сомкнулись, и они там все утонули. И вот, и было это сделано Господом. Понимаете, да? Самим. Значит, и когда архангелы, значит, благодарили его за это, они говорят, спасибо тебе, Господи. То есть, да, он сказал, они радовались, они ликовали. Он им сказал, как можете вы, сказал он, радоваться смерти моих детей. Ну, я в своем, так сказать, недословно пересказываю. Вы можете почитать это в Писании, если вам интересно. Но вопрос в чем? Он их убил. Никакой радости в этом не было. Но он сознательно их убил, потому что он хотел защитить других людей от смерти, которую эти им несли. Поэтому с точки зрения каких-то там философских, нравственных там, или еще каких-то там начал и так далее, и так далее. Вы, это самое, да, мало того, вы еще, значит, тут на меня лично наезжаете, что для дяди Миши может быть и новость. Он такой безнравственный, тупой такой дядя Миша. Можно сказать, почти урод. Каждый человек имеет право жить. Да, имеет. И убивать никого нельзя. Убивать необходимо, к сожалению, для того, чтобы дать людям, другим людям право жить. К сожалению, приходится убивать. Это выбор человека. Понимаете? Нельзя убивать человека просто так, но если это выбор человека, я вам скажу больше, нельзя убивать козу просто так. Вот в иудаизме, например, козу нельзя просто так убить и скушать. Для того, чтобы козу убить, да, есть процесс. Чтобы это кошерно сделать, есть определенный процесс. Это должно быть не больно. То есть, да, надо выпустить кровь так, чтобы это не было больно. Помолиться надо. Так далее. То есть, определенный ритуал. Даже если ты это животное убиваешь для того, чтобы его скушать, ты не можешь просто так его убить. Понимаете? В этом... Так что... да, нет. Ну, а что делать? Ну, предложите что-то. Вы замечательно так говорите, да? Нельзя никого убивать. Вы Путину расскажите. Путину расскажите, Саддаму Хусейну расскажите, вот пацанам из ИГИЛа расскажите. Там много есть кому рассказать. Примерно 2 года не смотрел ваш канал. А что же вы так? А могли бы и посмотреть. Я вот вас помню. Я помню вас. Комментарии оставляли. У меня подвисает картинка. У меня тоже подвисает. И ТАВ 360 пикселей, а звук норм. Ну что делать? Starlink в полях Запорожской области дает нашим военным 300 мегабит. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Я проверю, чего у нас тут есть. Я не против. Если есть, если у вас, он точно кардинально все изменит. Starlink. Интересно, да. Как меня прям заинтересовали. Starlink. Никогда, честно говоря, даже не думал. на эту тему Starlink Coverage Map. Вот у нас тут есть Coverage Map. Ну, давайте я гляну. Ой. Африка. А что мне Африка-то? Так. Мать честная. Вот Африку прошли, Америку прошли. Ну, а я не знаю, где это, как тут. А, я понял. Антарктиду не покрывает. А Америку типа покрывает. Даже не знаю, что там. Ну, не знаю. Так, Order Starlink. Чего будет, если я скажу заказать? Service address. А я сейчас напишу свой адрес. Вот, мне подсказывает. Floyd Avenue. Sunnyvale. О, смотри. Нашли меня. Так. Дальше что? Availability. Есть, нету. Значит, availability. Типа есть. Download speed. Upload. Давайте глянем, какой у меня upload. Сейчас я скажу. Upload у меня сейчас где-то 15-20 мегабит. Upload 15-20 мегабит, а download не нужен. Мне бы на... значит, сколько тут upload? Значит, 15-20. Что сказать? Я даже не знаю. Тоже немного. Так, хотя, может быть, у меня и сейчас и меньше, да, если я пойду и сделаю спид-тест. Давайте глянем, сколько у меня на upload. Пошерите сами картиночку. Хотите картиночку смотреть? Вот, пожалуйста. Вот у меня картиночка. Поехали. Опа-на! Видали, какой у меня download-то? А вы говорите Starlink. У меня download 480. Мать честная. А когда это мы успели так? Upload совсем убогий. Видите, одна и две. Ну, конечно, с таким upload... Куда ты денешься вообще с такой помойкой? Может быть, действительно, я не знаю. Ужас. Ужас. Просто катастрофа. Правда? Вот. А тут он, значит, вот смотрите, по цветам. Если мы говорим download, вот он светленький. Я не знаю, это вот этот? Вот этого он цвета или вот этого? Ну, неважно. Он по-любому, это там от 100 и выше на... Download. Это очень... В смысле, нет, мне нужен upload. Я извиняюсь. Upload. Upload, наверное, вот этот у меня. Да? Вот этот. 10-15 мегабит в секунду. А цены какие? Availability, down, latency, residential. Ну и что будет, если, допустим, я скажу заказать? Чего будет? Смотрим. Там available, no contract, 30 дней trial, за пару недель, значит, что там, 120 в месяц? Не, ребят, вы что, 120 в месяц и 600 за железяку. 120 в месяц и 600 за железяку? Еще полтинник за пересылку. Еще так. Значит, $700. $700 это без того, чтобы заплатить, да? Это 708. Это без того, чтобы заплатить за сервис месячный, да? Вот просто поставить там тарелочку. Это будет уже $700. И после этого будет по 120 в месяц. Ну, может быть и ничего. Я даже не знаю, что делать. Не знаю, что сказать. Я могу потестировать, но просто, чтобы, получается, что за тестирование надо уже столько там, денег заплатить. Ладно, посмотрим. Видите, как бывает. Можно, да, можно. Идем дальше. Возвращаемся. Так, значит, что-то мы проскочили, что ли? Или тут столько комментариев? Ага. Подвисает. Так, был занят процессом переезда и адаптации в США. Сейчас вернулся, начал смотреть на жизнь. Иначе смотреть на жизнь после ваших видео. Ну, отлично. Что же, welcome back. Расскажите историю Евы, которая была у вас на канале. Есть старые видео с ней. Вы знаете, что я с ней поговорил на предмет того, писали ли мы видео. Она говорит, ты знаешь, мы собирались, но так и не написали. История такая была, что они в Питере жили, производили косметику и тогда тоже. Вот. Но как их там напрягало то, что у них такая как бы нетрадиционная семья там с другой девушкой. И они это все должны были скрывать, потому что как бы вот если узнают, то вообще ничего тебя покупать не будут. Ну, в общем, какие-то такие у них были вещи. Они приехали сюда, думали у нас учиться, но потом так и не стали. Стали заниматься своим бизнесом, как видите, очень успешно все у них пошло. Так далее, так далее. Ну, мы как бы дружим, что ли, с тех пор, так можно сказать. Старых видео нет. Спокойствие и самодостаточность черпаю от вас. Ну, слава богу, хоть польза какая-то. Понял, что цели нужно ставить более длинные и менее стрессовые. Это с возрастом приходит, понимаете? Когда ты начинаешь себя лучше понимать и свои цели, и начинаешь смотреть на более долгосрочную какую-то перспективу. Если бы в молодости человек мог мыслить категориями там, 20 лет вперед, 30 лет вперед, там, 50 лет вперед, но молодость же не так смотрит. Молодость смотрит, что у меня сегодня. Ну, завтра в крайнем случае. Да? Поэтому, конечно, мы тоже вовлекаемся в какие-то долгосрочные проекты, там, типа я не знаю, там, типа институт закончить 5 лет. Понимаете? Так, цели нужно ставить. Подскажите, пожалуйста, фильм об истории развития Израиля. Вы знаете, что если времени не жалко, то смотрите, сериал есть такой, называется «Войны Израиля» у Марка Солонина. Есть такой человек. Вы его легко найдете. Там у него много-много. Он вообще исторические такие очень вещи. Я ставлю скорость на 1.5, чтобы его смотреть, потому что он так размеренно так говорит. Но очень интересно, очень. Ну что еще? А так я не знаю. Много чего есть. Можете много разных людей слушать. Но, понимаете, получается такая история. Чем больше вы слушаете всякого, тем более вы критично воспринимаете то, что говорят другие люди. То есть, вот, допустим, если это единственный человек, который вам что-то рассказал, вы говорите, ага. Потом приходит другой и этому противоречит. Вы говорите, подождите, как же так? И начинаете разбираться, что же там все-таки было. Если вы уже 30 человек послушали, и источники читали, и книжки читали, и фильмы смотрели, и так далее, приходит 31-й и что-то говорит. И вы говорите, ну это я знаю, что правда, это сомнительно, это явная чушь. Понимаете, что происходит? То есть зернышко начинает прорастать там, где только почва и все. Понимаете? А там, где, допустим, уже эта почва засажена чем-то, да, то уже не очень там может прорасти. Поэтому, если вы хотите разобраться в чем-то, вам нужны многочисленные источники. Марк Солонин, я бы сказал так. Он очень много исторического приводит. Безусловно, у него есть некоторый уклон такой произраильский, но я бы сказал несущественный. То есть он достаточно объективный с моей точки зрения человек. Ну, в оценках он там, то есть по фактам он абсолютно точно идет, в оценках он как бы вот, может быть немножко склонен быть таким произраильским, но чуть-чуть, без такого уж прям совсем, без ничего. Он очень молодец, очень хороший там у него. Я сейчас сам смотрю тоже. Я начал смотреть после того, как начал делать эти сюжеты, потому что мне там люди стали советовать, и я пошел смотреть. Я то, что рассказывал, я всегда рассказывал на основании того, что я помню, ну, просто по жизни накопилось. И когда я первый раз начал там вот это про историю рассказывать, я говорю, что я современник, понимаете, ну, во всяком случае, осмысленный современник. Скажем, я родился в 56-м году, и войну 56-го года за Суэцкий канал я не помню. Но, скажем, войну шестидневную, мне уже было 11 лет, в 67-м году, мне уже было 11 лет, и он мне так, может быть, даже дружелюбно, то есть он меня при этом не делал мне больно там или как-то, вот, и он меня так обнимет и говорит, ну что, Мойша, говорит, езжай в Израиль, отечество в опасности, вот такое быдло. Значит, я думаю, он у папы научился. А папа такой интеллигентный был, вы не представляете, такой подтянутый, интеллигентный, прям настоящий полковник такой. Молодой мужик, кстати, папа-то был. Этому было, там, скажем, 15 лет, а папе было, может быть, там 36. Вот. А стрессовый, красивый мужик был, папа очень симпатичный был. Тогда будет видно, что дергается картинка. Вы не шевелитесь, говорит, да, это хороший сюжет, хороший путь. Перед концом света падут все религии из Библии. Я даже не знаю, о чем сказать насчет конца света. Правда, что палестинцы и евреи генетически одинаковы, и отличия лишь в религии. Я не думаю, что одинаковые, но, безусловно, много общего. Ну, конечно, да. Безусловно, есть что-то общее. Иногда, знаете, вот, ну, прямо, ну, не то, что уж совсем не отличишь, но, ну, действительно, я ближе, чем арабы, никого не видел к евреям. Да. Читаю новости и смотрю, что мир катится в тартарары. Становится страшно от происходящего. Один релакс, когда вы со Светланой и Томи Михайловичем ходите на прогулки. Томи Михайлович такой расслабленный, вы себе представить не можете. Он сейчас лежит вот у меня вот тут и спит. Ну, может быть, дремлет. Он, в общем, мы с ним с утра погуляли, он покушал. Кушает он очень хорошо, друзья. Кроме того, что я ему вкусняшки подбрасываю за хорошее поведение, он кушает у нас курочку, он кушает рыбку красную, он кушает рис и перловку, и в очень незначительном количестве собачью еду, такую специальную, он как-то он не очень она у него заходит. Вот. И я тоже вот уже там пару дней аккуратнее стал. То, знаете, все нарушал диету периодически сейчас. Как-то у меня даже вес вырос, пару килограмм набрал. Как-то неправильно это. Сейчас померим сахарок. Эй, шугерок. Вот, не видно. Это уже после завтрака. Сейчас я гляну, что вам видно сейчас. Нет. Ну как сделать, чтобы свет не отражался? Во. Нет. Вот. Ну, вот так вот видно. Вот это ночь. Сейчас, вот это ночь. Завтрак. Потом и ушло вниз. Ночью было там что-то типа сотни. А вот сейчас 123. Это неплохо. Это неплохо. А чтобы перевести в понятные вам единицы, вы можете разделить на 18. Вот 123 разделить на 18. И... Да, мальчик, да. Ну, примерно 6. Там, да, чуть больше. 6. Да. Значит, неплохо, неплохо. Для человека с диабетом второго типа неплохо. Так. Тартарары. Где найти крышу над головой на 2-3 недели до первого заработка, если приехал в ЮС на парах благотворительной организации Shelter? Ну, я бы на вашем месте погуглил первым делом на какой-нибудь, ну, шелтер вряд ли, а хостел. Я не знаю, где вы там оказались, но вообще есть хостелы конкретно. Вот, ну, давайте, я попробую просто поупражняться экспромтом. Я никогда в жизни не искал каких-то хостелов, но вот, допустим, вот мы пришли, я говорю, хостел там, ну, где-нибудь, ну, пусть будет Сан-Франциско, пожалуйста. Хостел Сан-Франциско. Hostels in Сан-Франциско. Окей. Вот пошли, пожалуйста. Пишут. Значит, отдельная комната, да? А что-то почему-то оно в еврох идет. 46, значит, общага 32, 33 доллара в день. Хорошо, так, только мне не нравится, что оно какое-то европейское сейчас. Booking.com, ну давайте посмотрим, что у нас на букинге. Так, хостел, Сан-Франциско. А, ну они хотят дату. Значит, ну вот, пожалуйста, 35 долларов. Значит, если вы там живете месяц даже, месяц, это вам будет стоить штуку. Хотя, может быть, есть даже какая-то скидочка там и так далее. И они тут вам пишут, чего у них есть, там, сюда, вот там, пожалуйста. Значит, смотрите, а если я скажу хостел не Сан-Франциско, а пусть будет Сан-Хосе, да. Сан-Хосе, Калифорния, да. У нас тут. Чего тут есть? Hostel World. Пожалуйста. Ну, то есть можно поискать, значит, чего там пишут, я не знаю. Ну, нет такого количества уже. 9.1 какой-то, супер какие-то там они. Не знаю, цены не вижу. Ну, в общем, можно поискать, да, то есть. Как бы не то, что это какой-то вот такой очень сложный. Что такое, я не понял. Какой-то очень сложный, значит, там, поиск. Да, я что, не переключил, что ли, даже не понял. Ну ладно. Сара служанка родила Исаака. Бог благословил народ Измаила. Но войны, которые делаются, это народ Хамаса, сын Ноя. Послушайте, не надо как бы реально живущих людей выводить куда-то туда, вот туда. То есть, понимаете, это слишком уже как-то удаленная такая связь, и сказать, чтобы там какой народ от какого. Потом Хамас это. А, народ Хама, я понял, Хама. Я думал, Хама. Понимаете? Только подключился. Не понимаю, как можно было такое делать с детьми-младенцами. Это же специально делается. Это делается по инструкции, по методичке. Весь смысл в этом – устрашение. Это ну как высшая цель, понимаете, высшее благо. Просто другая ментальность, другая система координат. Что вы думаете о вторжении США в Ирак? После вторжения оказалось, что все причины были ложны. Там химикаты не были найдены, связь Саддама Аль-Каиды не установлена, погибло более 400 тысяч человек и так далее. Что вам сказать? Странная вся была эта история. Значит, но у нее есть предыстория, понимаете? Значит, ваш вопрос, он больше относится к теме, как принималось решение. Значит, но смотрите, что произошло в Ираке. В Ираке людоедский режим, чудовищный. Да? Но это не повод туда вторгаться, безусловно. Ирак затеивает войну с Ираном, в которой погибает там пара миллионов человек. Нападает на Иран. И, в общем, погибает пара миллионов человек. Я уж не говорю, там, сколько там покалеченных. При том, что Ирак не такая большая по населению страна. Это не Иран. Это не такая большая страна. То есть, это катастрофа для Ирака. Но опять, это их внутренние дела. В конце концов, там, пусть воюют. И США, может быть, даже и рады, что они воюют. Потому что Иран в то время был очень антиамериканским. И, как бы, Саддам даже вот думал, что он, как бы, ну, его должны любить там в Америке. То есть он как-то так понимал. Ну, неважно. Дальше, что происходит? Значит, Саддам, он такой тоже популист, арабский такой популист. Он выступает в качестве, ему нравится роль заступника прав арабов, палестинского народа, там и так далее, и так далее. Вот появился, наконец, настоящий лидер арабского мира. Он субсидирует террор в Палестине. он там по израильским законам, специфические такие законы, что если кто-то там террорист, то совершил террористический акт, сносит его дом, в котором он жил. Сносится дом, люди, они должны куда-то уехать. Вот. Короче, он тем, кто, у кого дети там, значит, террористы и снесли дом, он им деньги дает. То есть поддерживает как бы своим ходом так, теракты. Ну, короче, значит, вот он такой весь герой большой. Когда он захватывает Кувейт, захват Кувейта он обосновывает тем, что это, в принципе, и так Ирак. Это просто как бы незаконно, неразумно, подло, отторгнутая от Ирака территория в какой-то момент там, и так далее, и так далее. В общем, это все равно наше, говорит он, это наше. Захватывает Ирак, Кувейт. В Кувейте он устраивает настоящий, даже не просто геноцид, ну, Аль-Каиду такую настоящую устраивает. Собственно, Аль-Каида, она там корнями-то из Ирака и есть. Вот, значит, вот он устраивает там пытки, там убийства, там черт знает, что происходит. Зачем ему нужен Кувейт? Там нефть. Если бы там пустыня была, он бы туда не пришел. Но там нефть. Он через нефть влияет на рынки. Я помню в то время, уже вот я интересовался рынком ценных бумаг, каждый раз, как что-то в Ираке, он что-то сказал, бах, цены упали, или цены подскочили, или упали, или подскочили. Вот я, например, понимал, я тогда опционами увлекался, я тогда понимал, что если знать, что он скажет и когда, можно делать миллиарды просто вот на скачках, которые совершенно очевидны. То есть он играл в такую игру, он играл на чужие деньги. То есть он создавал колоссальную нестабильность на нефтяных рынках. То есть он напал на Кувейт. Саудовская Аравия в шоке, потому что следующий может напасть на нее. Поэтому и он как бы там им тоже давал шорох. Поэтому, значит, возникает первая иракская война, которую поддержал, ну, можно сказать, весь мир, и даже Россия, там, Российская Федерация поддержал, Ельцин. Возникает первая иракская война. Он туда идет, значит, ну, если американцы идут туда, значит, отбивают у него Кувейт. И потом, значит, не доводит войну до конца. Значит, вот почему они не довели войну до конца? Из-за чего потом вторая война возникла? Они не довели войну до конца, потому что режимы Саудовской Аравии, других стран нефтедобывающих в Персидском заливе и так далее, они боялись Иран гораздо больше, чем Саддама. И они настояли, чтобы, значит, они настояли, чтобы Буш не добивал Саддама до конца, потому что это усилит Иран. То есть нужно оставить Ирак как противовес Ирану. Короче, целый ряд условий. Ну, он принимает ультиматум, он принимает условия, он еще что-то, и, в общем, короче, они уходят, американцы уходят, и Саддам чувствует себя победителем. То есть его живот, понимаете, да? И он чувствует себя не просто победителем, а он чувствует себя неприкасаемым. Его нельзя никуда деть, он нужен. Он начинает борзеть, он начинает делать вещи, которые ему в конечном итоге не простили. Понимаете, да? То есть он вместо того, чтобы сидеть тихо там и зарабатывать бабло там на своей нефти, он вместо этого начинает хулиганить. Да, поскольку у него там было, значит, производство химического оружия, там и на ядерный реактор он там и так далее, и так далее. В тот момент, когда союзные войска оттуда уходили, ну там американцы, англичане были, собственно там и украинцы были, я помню. Вот они уходили оттуда, значит, там были, было известно, что есть химическое оружие. Это было известно. И есть производство. На момент выхода войск. Поэтому создали комиссию, там, которая должна была проверять, значит, чтобы они там, они обязались демонтировать все это хозяйство. В какой-то момент меняется обстановка. Значит, Россия перестает быть таким близким другом Соединенных Штатов, да, у них появляются свои амбиции тут и там. Значит, они уже как бы, может быть, жалеют, что поддерживали эту иракскую войну там или что-то, там события в Югославии бывшие, и пошло и поехало. Короче, Значит, Россия уже это все не поддерживает. Ирак чувствует, что фронт против него, Саддам чувствует, что фронт против него разваливается. Это еще больше его подстегивает к тому, что он может тут и там, и так и здесь. И он, а вы не забывайте, это такой же клоун, как Трамп. То есть клоунада у него ничуть не меньше, и амбиции клоунские ничуть не меньше. И в отличие от Трампа, он во власти с 60, там не помню, там какого года, 5-го, 6-го, там, и так далее. Он очень давно во власти. Ну, точнее, партия его во власти. Ну, наверное, он сам, да, тоже давно. Короче, он тоже такой прямо король, там, я не знаю что. И вот он начинает заиграть, как с мышкой. Значит, он говорит, не пускаем больше инспекторов ООН, и там МАГАТЭ, да, инспектора МАГАТЭ, больше их в Ирак не пускаем. Ему говорят, как же, вы же договаривались, вот же оружие там, они должны проверять. Он говорит, у нас оружия нет, говорит он, но инспекторов мы не пускаем. Так? Значит, вы поверите, что у него оружие было, а теперь его нет, но инспекторов он не хочет пустить, чтобы они убедились, что его нет. Понимаете, да? Вот, поэтому, значит, и вот такая игра идет. Значит, дальше, то, что произошло конкретно, вот это вот, что там нашли, не нашли, были или не были, израильская разведка говорила, что они там куда-то в Сирию перебросили, там было. Вообще химическое оружие создается буквально за очень короткий промежуток времени, там долго не надо. Вот, если есть химическое производство, там можно много чего произвести. Но, во всяком случае, как бы сказать так, за руку не поймали, это правда. Но, тем не менее, вы можете сказать, ну вот на основании каких-то неточных данных, или там, может быть, сознательно подтасованных, мы не знаем, может быть, это провокация израильской разведки, например. Но, значит, было принято решение на них напасть. Кем было принято? Конгресс США принял. Демократы не хотели. Они не хотели. Но им показывают вот документы, вот выступают, вот все дела. И они, скрипя сердце, так как бы, да, они говорят, ну что, ты же не можешь быть такой партией против своей страны, да, они, скрипя сердце, значит, поддерживают, при том, что, мы знаем, что они категорически этого не хотели. Вот так же, как Брежнев не хотел вторжения в Афганистан, но там ГБУХа и армия его убедили, что это нужно делать. Вот то же самое здесь произошло. Демократы не хотели, да вот как бы Буш и там Конгресс и все дела. Они там в меньшинстве были демократы. Ладно. Начинается вот эта вот война. Но, значит, вопрос в чем? Если бы Саддам не делал то, что он делал, не было бы никакой войны. Ну, то есть, очень много было мест, где войны бы не было. Скажем, если бы первую войну довели до конца, не было бы Саддама, не было бы второй войны. Если бы Саддам, проиграв первую войну, не строил из себя большого героя, не заигрывал бы вот с ядерным, там, не с ядерным, с химическим оружием и не строил из себя такого. То есть он отказался выполнять те договоренности, которые были. Я хочу, чтобы вы понимали. Он капитулировал. Ему поставили условия капитуляции, которые он перестал выполнять. То есть, грубо говоря, он вернул войну на место. То есть для того, чтобы вернуть его в те условия, которые он принял как капитуляция, он говорит, ну начните новую войну. А без войны я победил. Вот вы все, вас никого нет, папы Буша нет, этого нет, того нет. А я всех победил. Я большой герой арабского народа. И все говорят, ура, кричит арабская улица. Вот наконец-то есть настоящий фюрер, блин. Вот и все. То есть он сделал все, чтобы это произошло. Это можно сказать совершенно однозначно. Погибло очень много народу, это правда. Погибло много народу, много гражданских погибло. У нас на глазах все это происходило, потому что это, тогда уже там корреспонденты на танках сидели, знаете, все это снималось. Погибло дикое количество людей. Да, конечно. Конечно. Чего же? Вот. Другой, еще раз, но он это сделал, понимаете? Так же, как первую войну он сделал, он напал. Точно так же он вот с этим, он отказался выполнять условия, подписанные им капитуляции. Вот представляете, Гитлер капитулировал, проходит там пару лет, а он снова за свое. Ну вот как вы будете? Вот, собственно, и все. То есть, юридически, как бы, то, как произошло принятие решения о войне, оно не кошерное, мы понимаем с вами, так сказать, да? Но то, что, если мы отвлечемся от вопроса, как это было сделано, и сосредоточимся на вопросе, почему реально, это должно было произойти. Потому что он делал все, чтобы это произошло. Если бы на него не напали с этого, он бы еще что-то сделал и дальше бы... Резус-фактор, не знаю какой. Был в Ливане год назад, как турист. Потрясающие, невероятно красивейшие места, это правда. Ливан был всегда жемчужиной Ближнего Востока. Жемчужиной. Невероятные, красивейшие места, природа, пляжи. И тотальная разруха. Невероятно, но почему-то люди выбирают смерть и войны вместо улучшения жизни. Что вам сказать? У меня был ливанец, товарищ по институту связи, учился у нас ливанец. Он первый раз он приехал в Советский Союз учиться в офицерское училище. Ливанская компартия вела вооруженную борьбу в какое-то время. Потом она и вот его прислали учиться, он там был какой-то лейтенант там старшой. Потом коммунистическая партия Ливана отказалась от вооруженной борьбы, и его прислали к нам учиться в институт связи. Такой был, знаете, парнища очаровательный. А его, ну, там по-русски говорил, не поймешь. Вот, в смысле, очень хорошо говорил по-русски. И люди, которые там были вокруг, вот, когда он куда-то попадал в компанию, все думали, что армянин. Ну, так как-то он так и похож немножко, и манера речи такая была. Вот, невероятный был паренек, он вообще нас поражал, то есть, допустим, каникулы, он на каникулы там, ну, сколько там каникул, там, 10 дней, он у нас в Париж полетел, представляете, блин, человек в Париж летает на каникулы, да, а потом он женился на девочке русской и уехал с ней в Саудовскую Аравию, уже не вернулся в Ливан, вот наш институт связи заканчивал. Да, и вот он рассказывал про Ливан, он говорит, ты даже не представляешь, чем был Ливан, вот пока палестинцы и Хизбалла его не уничтожили. Так что, он был, я даже не знаю, наверное, был ли он мусульманин, может быть, христианин был, не могу сказать. Но, в общем, да. Так, политическая власть была у османского халифата, но ведь местные хотели быть жители были арабами. Не совсем так. Там много разного народа жила. И, во-первых, там друзы жили и живут в большом количестве. Там есть христиан много, там и армяне есть, и черкесы есть, и там пустыня. То, что вы сейчас видите, это как бы развилось израильскими, еврейскими поселенцами. А так в целом, вы посмотрите вот как-нибудь там, я не знаю, вот как выглядят места, где живут палестинцы в автономии, где живут там евреи. Вы увидите, там совершенно по-другому возделывается земля. Там разный подход к этому. Они живут там более 1500 лет. Ну, замечательно. Сибирь тоже не заселена, но это не значит, что земля русским не принадлежит. А с чего вы взяли, что она русским принадлежит, а не китайцам? Вы закончили свой этот самый разговор очень странно. А с чего она русским-то принадлежит? Если вы про русских говорите как народ, какое отношение русский народ имеет к Сибири? Вы что? Или к Чукотке, например, или к Камчатке, или там, я не знаю, какое отношение? Какое отношение русский народ имеет даже к тому, что, скажем, вот там за Волгой вообще? Не, ну, конечно, заселяли там потихонечку. Это правда. 10% населения Российской Федерации живут за Уральскими горами. 10%. И это население совершенно не обязательно все русские. Там. Если там как-то немножко пытались колонизировать, там, когда там вообще русские-то появились, именно как люди, которые там живут. Не в том смысле, что вот Ермак Тимофеевич там бросил к стопам Ивана Грозного. Ну, а когда там появились люди, города, там что там? Значит, это мы про Сибирь, да? Насчет Сибири не заблуждайтесь. Значит, Сибирь заселена. И всегда была заселена. То есть, может, вы их за людей не считаете, но там жили люди. Они вынуждены были уходить на север, потому что разрушили их охотничьи угодья, вот там их образ жизни разрушили вот эти вот, которые пришли, да? Что теперь думаете, что это ваша земля? Она была заселена. Разница между Сибирью и Палестиной состоит в том, что вы что-то. Вот там более. Их никто не трогал, они могли бы и сейчас там жить. их никто не трогал. Они там были, жили, им выделили отдельную территорию, сказали, пожалуйста, вот тут живите. Вот вам территория арабского государства. Проблема-то в чем? Что, как обидели их, я не понял. Отписался от новостных каналов. Это будет таки выгоднее, чем обращаться к психотерапевту. Ну, к психотерапевту дороже, конечно. А вы все страны, нелояльные к политике США, называете диктаторскими режимами, как бы указывая на то, что они рушат принципы демократического сообщества. Как насчет поддержки США кровавого диктатора Пиночета? Первое. Я не называю страны диктаторскими от того, как они относятся к США. Диктаторской страну делает режим, который там находится. То есть диктатор – это диктатор. Может быть, диктатор, который очень лояльно относится к США. Например, иранский шах Мухаммед Реза Пехлеви был очень проиранским, проамериканским. Большой друг Израиля был, кстати. Вот пока его не свергли эти мулы. Значит, есть очень лояльные к Соединенным Штатам там какие-то режимы. Например, там, скажем, Саудовская Аравия. Она абсолютно не демократическая, она диктаторская. Она диктатор, она лояльна к США, но она диктаторская. Ну, в общем, да, любая монархия, как бы, да, она диктаторская, авторитарная. Да, там есть хозяин, он всем командует. Это не демократические страны ни в каком виде. Иордания, там король, и там, я не знаю, все эти персидские государства, там, они диктаторские, но они лояльны. Значит, а есть такие диктаторские режимы, которые себя называют демократическими. Вот, например, в России или в Китае. Вот они считают, типа, вот они такие все демократические, а их, как бы, вот, значит, там не оценивает никто, не ценит их, значит, демократических устремлений. У них выборы. В Северной Корее тоже там у них выборы. Я участвовал в таких выборах, когда в СССР жил. Это была абсолютно диктаторская страна. Да, там была диктатура ГБУХи. Вот этого вот там, что там было. И все на выборы ходили. Там 98% голосовали. 99,2% голосовали за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Я участвовал в таких выборах. Я все это видел. Поэтому я диктаторский режим отличаю от, допустим, демократического. Значит, как насчет поддержки США кровавого диктатора Пиночета? Кровавого диктатора Пиночета. Ну, давайте так. Формулировка «кровавый диктатор Пиночет», она у вас от ГБУХи в вашем сознании. То есть ваш мозг прокомпостирован ГБУХой. Первое. Второе. Латинская Америка вообще такое... Вы даже себе... Нет, может, вы постарше, если вам уже мозги успели там прокомпостировать, наверное, вы постарше. Но, может быть, помните, что Латинская Америка такое место, где чуть ли не каждый год там 1-2 переворота в какой-нибудь стране. Та страна, эта страна. Постоянно какие-то военные брали власть, потом отдавали гражданскому правительству, потом снова брали, потом опять брали. Там в Парагвае там был режим диктатора Стресснера, вот я как помню этот Парагвай. Вот, и там еще что-то. Значит, там все время что-то такое происходило. В Панаме, в Колумбии, там, я не знаю, в Венесуэле и так далее. Поэтому это был очередной путч, когда военные забрали власть. У кого они забрали власть? У социалистического, коммунистического правительства Альенде, да, там, то есть там социалисты с коммунистами вместе поддерживали этот режим. И я не хочу сказать, что он чем-то плохой там или хороший, но вот какой-то они его там выбрали. Хотя мы знаем, что сегодня мы уже знаем, что ГБУХа тратила деньги, КГБ тратила деньги из своих, так сказать, арсеналов на поддержку избирательной кампании Альенде. КГБ участвовала в поддержке Альенде. Поэтому, конечно, когда их кандидата, значит, турнули оттуда, он с Фиделем Кастро, Альенде, с Фиделем Кастро, они там в обнимку целовались, губы там и так далее, и так далее. То есть такой явно не совсем коммунистический, но так типа того. Понимаете? Не всякий социалист будет с Фиделем Кастро в губы целоваться. Поэтому был вот такой режим. Этот режим привел страну, я даже не думаю, что они именно своими экономическими решениями, политико-экономически привели страну к катастрофе экономической. Но эта экономическая катастрофа произошла из-за того, что мировые цены на меди... Нет, еще что такое? К 2 часам закончу. Да, значит, мировые цены на медь, основной, так сказать, экспортный продукт, упали очень. И страна скатилась в нищету. И были большие протесты. Там ходили люди, демонстрации, там туда-сюда. После чего, значит, военные взяли власть в свои руки. И, значит, насчет кровавого, и я даже не знаю, там... Я, может быть, сейчас погуглю там, сколько человек погибли от рук режима, что-нибудь такое, Пиночета. Ой, сейчас нет, надо переключиться на латиницу. Так, жертвы режима, так, сократим, режима, Пиночета. Смотрим. Значит, так, давайте. Я сейчас вам пошерю экранчик. Сейчас, секунду. Вот, пожалуйста. Жертвами режима Пиночета признаны более 40 тысяч чилийцев. Признаны. Так. Комиссия, расследующая преступления эпохи правления в Чили Аугусто Пиночета, обнаружила новые свидетельства о нарушении прав. Понимаем. Располагает ранее неизвестными данными о 10 тысячах политзаключенных, которые удерживались в тюрьмах. Хорошо. Учитывая новые данные, общее количество граждан, подвергшихся преследованиям и пыткам, превысило 40 тысяч человек. Жертвы режима Пиночета будут получать пожизненную пенсию около $260 в месяц. Как определяют жертвы? Значит, за последние полтора года комиссия изучила 32 тысячи заявлений о нарушении прав, случаи с 11 сентября 1973 года, примирение народа, придется выделять. Значит, тут про убитых вообще ничего нет. Тут про нарушение прав написано в BBC. Смотрите, как интересно. Жертвы, окей, сколько человек погибли от режима Пиночета. Так, в Чили пересчитали жертв. Так, что-то не пишут. В столкновениях с карабинеров. Ну-ка, поехали. Карабинерами. Так. Окей. За 17 лет более 3000 человек было убито или пропало без вести. 3000 человек. Так, политика до декабря, октября. Я просто хочу понять, что произошло, вот когда переворот сам по себе. Вооруженное сопротивление диктатуре. Видите как? Вооруженное. Вот, пожалуйста. К 1975 году левые радикалы, ставшие основными жертвами переворота. Знаете, какое левые радикалы, нет? Левые радикалы. Это не простые люди, это не граждане, это не те, кто ходит там, голосует за социалистов. Это радикалы. Радикалы – это люди, которые идут на крайние меры, которые с оружием в руках что-то делают. Создали подполье. И в течение 1975 года им удалось провести в Чили 132 вооруженные акции, экспроприации, нападения на склады и казармы с целью захвата оружия, убийства осведомителей и сотрудников политической полиции, обстрелы казарм, организации побегов политзаключенных. Бойцы с режимом оборудовали 6 баз в горах, в Андах, на территории Аргентины, вблизи чилийской границы, которые используют... Это моджахеды. Понятно, да? Это чилийский вариант моджахедов. 6 миллионов эскудо освободив из заключения 38 человек, захватив 84 единицы оружия, выведя из строя 16 самолетов, вертолетов, 56 единиц боевой техники, проведя 29 нападений на казармы, тюрьмы, посты карабинеров, отделения полиции. Однако в марте 1976 года в Аргентине произошел военный переворот, и в июне 1976 года аргентинская военная авиация разбомбила базы чилийских боевиков. При этом погибло от 800 до 1200 боевиков. Понимаете, да? Аргентинская армия уничтожила 1000 человек. Просто одним разом пошли и убрали 1000 боевиков. Значит, давайте вернемся к нашему этому самому. Вернемся к нашему разговору. Значит, черт возьми, что-то я не то тут нажал. Да. Вот, возвращаемся к нашему стриму. Где-то у нас кровавый диктатор Пиночет. Кровавый диктатор – это Сталин. Кровавый диктатор – это Гитлер. Кровавый диктатор – это Саддам Хусейн. Это Муаммар Каддафи. Это Асад в Сирии. Вот. А, значит, кровавый диктатор Пиночет, значит, воевал с террористами. С таким, можно сказать, Хамасом таким, да? С Хамасом, с маджахедами. В латиноамериканском варианте. С радикалами левыми. Их убили бы абсолютно в любой стране. Абсолютно любое государство. В Европе, там, в Америке и так далее. Этих людей убивает. Они террористы, они нападают, они убивают. Это их стреляли бы, я не знаю. Поэтому вы что-то, я не знаю, может вы в шутку, я не знаю, или действительно такой отмороженный, но даже не знаю. Вы же можете пойти на Википедию. Я честно признаюсь, не в теме истории этого конфликта. Как вы считаете, почему в том же Инстаграме колоссальное количество лайков под постами про свободу Палестине? Вряд ли это все боты из Ливана. Еще раз. Есть люди, которые искренне не различают террор от ислама. Допустим, убийц, которые говорят, я мусульманин, от мусульман, которые просто мусульманин. Понимаете? Для них быть мусульманином – это и есть убивать неверных, допустим. И так далее. Есть люди, то же самое, вот есть люди, которые думают, если он русский человек, допустим, живет в России, то надо убивать украинцев. Нормально убивать украинцев. Вот если напишут, что там погибло там, 10 тысяч украинцев, скажут, ну, слава богу, да, скоро война кончится. Это в природе человека. Это быдло такое, откровенное, паскудное быдло. Но это жизнь, понимаете? Вот этого быдла сколько хочешь. Есть такой анекдот, как вождь собирает индейское племя, и говорит, ребята, говорит, есть две новости, хорошая и плохая. Какую вперед? Они говорят, давай плохую. Он говорит, плохая новость состоит в том, что до весны в племени из еды осталось только бизонье дерьмо. Да, говорит, они, а хорошая? Он говорит, а хорошая в том, что этого дерьма сколько хочешь, без ограничений. Вот этого дерьма, о котором вы говорите, сколько хочешь. Ну, правильно. Но вы считаете это дерьмом. А кто-то скажет, питательная среда там для сельского хозяйства. А кто-то еще что-то скажет. В одном доме, высотном, в Палестине, на крыше, пункт наблюдателей Хамас. На первом этаже склад ракет. На средних комнатах управление Хамас. Между ними живет мирняк. Сделано специально так. Ну, конечно. Это как бы страховка, что по ним не стукнут. Поэтому Израиль говорит, уходите, да, сваливайте оттуда, будем бомбить там и так далее. Я честно признаюсь, не в теме. Так, что лучше, убить половину мирных жителей Газы, но потерять 100 тысяч израильских солдат? Или стереть всю Газу, еще раз, убить половину мирных, но потерять 100 тысяч солдат? Или стереть всю Газу с лица земли напалмом, потерять 100 израильских солдат и плевать, что скажет ООН? Что-то вы, мне кажется, какие-то варианты рассматриваете оба нереальные. Значит, убивать половину мирных жителей Газы, во-первых, никому не надо, во-вторых, не получится. Потому что им говорят, уходите. Уже там... Это невозможно. Первое. 100 тысяч израильских солдат потерять тоже невозможно. То есть, Весь смысл того, что может погибнуть много мирного населения, состоит в том, что там бомбят, с тем, чтобы не потерять 100 тысяч израильских солдат. Значит, или стереть всю Газу и потерять 100 солдат. Значит, плевать, что скажет ООН. Что скажет ООН, наплевать давно, независимо ни от чего. Израиль всегда плевал на то, что скажет ООН, потому что если делать то, что скажет ООН, то Израиль исчезнет через месяц. Поэтому, что скажет ООН, абсолютно не критерий. Не критерий. То есть они это делают не потому, что, скажем, они убивают или не убивают мирных жителей, не потому, что ООН что-то скажет. Это абсолютно с этим не связано. Они не убивают мирных жителей, потому что убийство мирных жителей не укладывается в сознание людей, которые живут в западной цивилизации. И Израиль, безусловно, часть западной цивилизации с какими-то, может быть, там отклонениями небольшими, но все-таки. Это абсолютно противоречит и иудаизму, и христианству, и нравственным ценностям, которые есть у еврейского народа. Поэтому даже, я не знаю, какие-то у вас фашистские такие выборы я категорически не принимаю даже. Что сказать, что скажет ООН, плевать, конечно. А в ООН всегда, и Соединенные Штаты всегда, значит, там в Совете Безопасности покрывали все вот эти дела израильские, там, блокируют. У них право вето есть, они всегда блокируют. Понимаю наивность, но все же. Как мы, люди, прикоснувшиеся к науке, технологиям, неограниченным связи и знаниям, все еще позволяем управлять собой и судьбой планеты горстки правителей? Это не мы позволяем. Это основная масса населения, там, скажем, 95%, которые ни к чему такому не прикоснулись. Они большинство, они голосуют, вот, и они выбирают, им нравятся популисты, им нравятся киноактеры, которые выходят так красиво, что-то говорят, знаете, из шоу-бизнеса. Да, говорил один человек, сидя по уши в дерьме, тянут других за собой. Вот и вся цель, что они лезут. Ну, вовлечены очень большие материальные ресурсы. Миллиарды. Поэтому просто так вот любовью к дерьму тут не ограничивается, нет. Люди, которые любят дерьмо, они используются, но платить кто-то должен. Как Путлер говорил в 14-м, мы будем прятаться за гражданскими, посмотрим, как они будут стрелять. Да, совершенно замечательно. Евреи убили Христа, которым сам был евреем. Ну, для них он как бы уже не был евреем, да, то есть они его убили за то, что шел как бы от иудаизма там, то есть, скажем так, для христиан, да, скажем так, многих, христианство – это отрицание иудаизма. Не какое-то развитие, не какая-то секта, которая разрослась потом очень сильно. В иудаизме очень много сект, кстати, было всегда и сейчас есть. Вот. Ну, просто она разрослась, такая секта, адаптированная под язычников. И поэтому она разрослась хорошо. Так вот, значит, евреи убили. Ну, они его не убивали, вы знаете, как там это произошло. Его не убивали, но как бы была возможность спасти, там его не спасли, там еще что-то. Дело не в этом. Дело в том, что мулька о том, что евреи убили Христа, и вот эта вот вражда между христианством и иудаизмом, это тоже инструмент такой. Это вот похоже на то, что на историю о том, что вот там жили палестинцы и никого не трогали, а тут пришли евреи и стали их убивать. Есть такая же мулька о том, что евреи убили Христа. Мулька эта была нужна зарождающемуся христианству для того, чтобы показать разрыв с иудаизмом. Поначалу христиан от иудеев вообще никто не отличал. То есть они были неотличимы для людей, которые вокруг жили. Это было неотличимо. Ну, там какая-то маленькая версия, там, бог знает, там, чуть-чуть. Вот. Но христианство становится религией империи, правильно? То есть, значит, император Константин Византийский принимает, значит, христианство как религию империи, идет какое-то время, и империя не может принимать религию покоренного народа, это немыслимо. Не может Византия установить религию, установить иудаизм как религию империи. Это невозможно. Это покоренный народ. Какой нахрен? Храм разрушили им, понимаешь? Первый раз, второй, там, ну как это так? Что же? И что, теперь их религию, что ли, взять? Поэтому, значит, христианство начинают об каких-то элементах, это заняло там и тысячу лет. Вот, допустим, вот когда крестоносцы, не знаю, там 11-12 век, вот они, когда крестоносцы шли, значит, освобождать гроб Господен, там, через тысячу лет после Христа, они еще были обрезанными. Понимаете, да? То есть христиане перестали обрезаться позже, чем это. То есть какие-то элементы присутствовали еще довольно долго, а какие-то элементы они там до достаточно ранней стадии убили. Поэтому отрицание иудаизма, очернение иудаизма, антисемитизм животный такой скотский и так далее, это было необходимо для того, чтобы сделать христианство отдельной религией, которая достойна быть религией всей империи. Ну, как же? Вот и все. То есть изначально вот это вот противоречие, оно было заложено вот туда. То есть им нужно было отделиться от иудаизма, и их реально никто не отличал. Вот, собственно, и все. Там всякие вот эти там мысли, там, типа, что Иисус, там, я не знаю, там, Сын Божий. У иудеев каждый человек Сын Божий. Вот я Сын Божий. Там вот вы меня слушаете, вы Сыны Божьи. Это не то, что вот мы так прям непосредственно связаны. Ну, там Сын Божий, да. Там есть раб Божий, а есть Сын Божий. Мы все дети Христа, все дети Бога. И там Троица, совершенно потрясающая концепция, вот, которой никак не было там, допустим, да. Вот. Или там мессианство Христа, что вот он там весь из себя мессия. Он себя не объявлял мессией еврейского народа, этого не было. Это ему потом задним числом там напридумывали, да. Но я вот с женщиной одной разговаривал, казалось бы, вменяемый, знаете, казалось бы. Но такая верующая, протестантка. Значит, и она мне говорит, что вот в Ветхом Завете уже предсказано пришествие Христа. Я говорю, значит, то есть в Ветхом Завете, который писался за там тысячи лет до появления Иисуса, значит, там уже предсказано. Я говорю, где же оно предсказано? А вот, говорит, вот в этой хохмочке, где там змей-искуситель там или что-то еще, вот там уже понятно, что придет Иисус. Понимаете, история какая? То есть люди, которые всерьез вот это вот, ну, правда, она всерьез. И я, кстати, тут мне один мусульманин мне писал, зритель, он мне написал, ну, он писал всем, он не мне лично писал, он писал в чате, он говорит, что в Новом Завете есть, я не помню, то ли 600, то ли 800 мест, где предсказан приход пророка Магомета. Понимаете, да? Поэтому о какой логике речь? Вера не требует обоснования, вера не требует аргументов. Ну, у них полно аргументов, но кроме них самих они никого не убеждают. Понимаете? Поэтому козлу нельзя относиться с терпимостью. Израиль обязан разобраться со злом раз и навсегда, как показывает Крым, Карабах и прочее зло нужно жестко и как можно быстрее. В сложном мире живем, понимаете? В очень сложном мире живем. В частности, как показывает Карабах, например, да и Крым, я надеюсь, покажет, что если ты сильнее сегодня, это не значит, что ты сильнее завтра, понимаете? Если в 1994 году Карабах провозгласил свою независимость и еще и там прихватил 7 районов Азербайджана, понимаете, и он был сильнее, и Азербайджан не мог с ними тогда воевать, но вот прошло 30 лет, и смотрите-ка, соотношение сил изменилось. Поэтому, если ты хочешь прочного мира, он не должен строиться на том, кто сегодня имеет больше пушек и снарядов, он должен строиться на том, чтобы договориться, и не вообще договориться, чтобы передышку получить и подкопить сил, а договориться, чтобы уже больше не нарушать. И жить мирно, и сотрудничать, и так далее. Поэтому такая история. Значит, я надеюсь, что и с Крымом тоже. То есть Крым оказался в России просто потому, что она сильнее. Все эти обоснования, что там, я не знаю, какая-то скрепная земля там и так далее. Нет, конечно, это земля совершенно других народов. Вот, и можно ее и в Грецию какую-нибудь отдать, там греки когда-то были, и туркам можно отдать, и еще кому-то, можно сделать отдельную там татарскую какую-нибудь республику, крымско-татарскую, но дело не в этом. Дело в том, что кто сильнее, тот забрал. До тех пор, пока мы будем жить по законам, кто сильнее, тот забрал, всегда будет меняться соотношение сил, и в какой-то момент тот, кто был слабее вчера, окажется сильнее завтра. И мы так и будем ходить и воевать, и воевать, и воевать, и будут гибнуть, и гибнут люди, и все. Ничего не произойдет. Здравствуйте, доброго здоровья. Замечательно. Религия, нации, все это идеология и политика специально сделана, чтобы был конфликт. Третья сила. Люди слепы к третьей силе. Но используется. Оно не специально сделано, но оно используется. Понимаете? Так. Вы можете сделать ножницы. Так? Ножницы не сделаны специально, чтобы разнять их на две половинки и кого-то зарезать. Но можно и ножницами зарезать. Даже не разнимая на две половинки можно. Понимаете? Можно сделать охотничье ружье, двустволку, там, с дробью, там, чтобы на уток охотиться и так далее. Но можно и в человека пальнуть. То есть, что же, это не будет первый раз, когда это произошло. Ислам, в общем-то, там просто под руку попался. Если бы группа, захватившая там власть, было бы удобнее прикрываться буддизмом, прикрывались бы буддизм. Ну, конечно, это чисто тактическая такая вещь, им удобно. Насчет богини, это как мой муж, а я при нем. Это вы при муже? В смысле, он у вас бог, что ли? А я при... Нет, я не понял. Ну, я думаю, что у вас все хорошо, с мужем уже хорошо. Так, дядь Миша, у вас интернет Xfinity? Наверное, да. Сколько вы платите за него? Ей-богу, не знаю. Может быть, долларов 50. Подскажите, пожалуйста, если я выиграю грин-карту, а потом женюсь, сможет ли вторая половинка поехать со мной? Да, сможет. Если вы покажете на интервью, что отношения существовали до выигрыша. Можно. Значит, вы против смертной кары. Я? Нет, я не против. Ну, то есть... Понимаете, там есть плюсы и минусы. То есть бывает, что ошибка судебная, там еще что-то. Но с другой стороны, знаете, тоже над человеком измываться, вот там пожизненное заключение. Это как вообще пожизненное? Это что теперь, там, допустим, ему 30 лет, и он теперь пожизненно, сколько он там должен теперь? 60 лет в тюрьме сидеть? Это тоже какое-то измывательство. Так тоже человек не создан для того, чтобы в тюрьме сидеть. Расшифруйте, пожалуйста, подсказывайте другую щеку. 2. Ассамблеи ООН о разделе Палестины на два государства, арабское и еврейское, со специальным международным режимом для Палестины. Ну, сегодня ведь никто же к этой резолюции отношения такого положительного не имеет. То есть понятно, что они что-то такое себе придумали. Все это было, скажем так, в практическом смысле неосуществимо и бессмысленно. Кроме того, им же сказали арабские страны, что они этого не примут. Они оставили узенькую такую полосочку под этот Израиль, там 18-20 километров вдоль Средиземного моря. Ну, то есть они просто пригласили арабские страны, чтобы там напасть и все уничтожить, понимаете, сбросить в море. Но еще этот статус Иерусалима смешной. И как они эту границу Израиля провели с этими анклавами. Там, это просто, если вы посмотрите как-нибудь на эту карту, то вы просто в ужасе будете. Но сегодня никто не говорит, давайте вернемся к созданию, к границам 47-го года, которые там заложены были. А давайте вернемся к границам 67-го, они говорят, до шестидневной войны. Это границы не сильно, не драматично отличающиеся от тех, которые сегодня сложились после всех этих аннексий там, и так далее, и так далее. Не сильно. То есть там можно было бы так как бы поговорить, там договориться, ну да, тут, там, здесь, сейчас. Можно, можно. То есть оно как основа для решений, более-менее, учитывая, что там, где острый момент можно сгладить, оно вполне могло бы быть, так сказать. А то, что 47-й год, ну какой смысл? Сегодня это не актуально. Бушу, Обаме тоже расскажите. А, это Хохмочка. Ну, перепутал Бушу, не Бушу с Обамой, он перепутал Клинтоншу с Обамой и Буша-старшего с Бушем-младшим. С Джеффом Бушем. губернатором Флориды бывшим. И еще я, правда, с Украины, но я тоже еще тогда болел за Байдена. И, походу, не ошибаюсь в нем, чтобы про него не говорили. А я не знаю, что про него такое можно сказать, кроме того, что он старенький. Он, во всем остальном он очень эффективен. Он не трибун такой, понимаете, у него нет... Как бы вот он не умеет на публике красиво встать в позу, но с точки зрения эффективности он на редкость эффективный президент. Он очень опытный. Это серьезный политик, очень опытный, серьезный политик. Он добился из того, чего надо было добиться, хотел добиться очень-очень много. Он умеет договариваться, понимаете? Это не Трамп, который договаривается только в режиме капитуляции. Значит, или ты капитулируешь, или значит, мы с тобой вообще дел не имеем. Он же так не... Вот кроме реформы налоговой, которую он там провел республиканским большинством, да, вот, он больше ничего законодательного не сделал. Он не смог. Он не смог объединить, он не смог убедить, он не смог договориться, ничего не смог. Все, что он хотел сделать, он ничего не смог. Ну вот еще раз, кроме реформы налоговой. Это как бы такой фундаментальный пунктик в республиканской, так сказать, ментальности. Вот это у него получилось. И все. А больше ничего. Когда приеду в США, обязательно приду к Михаилу, пожму руку. Ну, спасибо. Так, друзья, мне нужно на самом деле покушать и двигаться в офис, потому что у меня там appointment. Да, у нас много комментариев, мне очень приятно. Вот, значит, я, ну, что могу сделать, не знаю. Не могу сказать. Ну, во всяком случае, сейчас кое-что гляну тут. Я хочу посмотреть, вот я первый раз сделал стрим, где можно писать только подписчикам. И довольно много под... А, все-таки у нас человек 15 подписались, знаете, как-то так повлияло немножко. Да, ну хорошо, ладно, значит, закрываем лавочку. И с вами тогда, друзья, прощаемся до следующей недели. Хорошо? Мы так 3 часа, в общем, поболтали нормально. Хорошо. Спасибо всем, кто участвовал, модераторам. В общем, до скорых встреч.